Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, сентябрь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Всем доброе утро. Здравствуйте.
Пять баллов пробки в Москве, и особенно плохо вы пытаетесь ехать в Москву по, я даже не знаю, что это Новорязанское шоссе, слушай, это страшное дело, там какое-то, и где-то там какие-то незнакомые, Островцы, Октябрьской.
У этих людей есть спасение, там есть электрички.
Какое? Ну, надо до нее доехать еще.
Это легче.
А кто пытается прорваться по Егорьевскому шоссе и улице Гаршина, наверное, ну, тоже у нее ничего не получается. В общем, какое-то это направление сегодня болезненное крайне. И еще проблема на Новой Риге, там все стоит от Михалкова.
Михалкова,
так смешнее. Вот. Мы же исходим из чего? Не как правильно, а как смешнее. Вот, ну, может, Михалкова, действительно. Но, скорее всего, так оно и есть. Ну,
они стоят на Новой Риге и мечтают о летающем такси, о том, вертолетах. Что дроны. Конечно. Ты видел дроны, которые людей перевозят?
Боже,
ты
даже
видел?
Такое?
Прототип. Даже правда, такое? Это был 3D-моделирование. Вот такая же
штука. Я видел на вертолете кого-то в Москве вот по небу катали. Что-то такое.
Нет,
вот было.
Нет, это старая технология. Старый, это неинтересно. Уже? Видишь, никто так не может. Все стоят в пробках.
Каширка тоже плохая, фритюр сообщает нам. Ага. Каширка. Ну, он рисует какашки. Ну, серьезно, вот он, значки такие, три значка. Каширка тоже вот. Да, да, да. Ну, что поделать? Ну, на дронах катают, говоришь?
Да.
Ну и что?
Ну, сделают такую штуку, и будем летать на дронах. Ты будешь, купишь себе дрон?
Я боюсь летать.
Да ладно, четыре вентилятора.
Нет, я боюсь летать. Я рассчитываю все еще на гиперлуп.
Но
я
ты будешь опять связываться со,
я хочу под землей со скоростью 1000 км в час передвигаться из точки А в точку Б.
Ты знаешь, я ехала вот из Петербурга в Москву и подумала, что вот эти 3 часа 45 минут,
да.
Это как 3 раза туда и обратно по оранжевой ветке съездить, на самом деле.
Ну да.
Ну там она длинная.
Угу.
Вот.
Классно.
Быстро?
Да. Получается, что быстро. Я говорю, я за поезда. Мне нравятся поезда.
Но ты понимаешь, что если что-то случится, то лучше не будет.
А вот, не, ну оно может...
Или ты надеешься, что ты вылетишь как-то через окно, перевернёшься?
Ты пойми, я как... Ну да, конечно, главное не пристегиваться, да? Понятно. Нет, да. Давай попробуем тогда проголосовать. Вот за поезда люди или за самолеты?
Нет, давай за воздушные. Вы верите больше в развитие воздушной темы,
нет,
да?
Нет, вы хотите.
Не, потому верите, что дроны это не самолеты.
Ну
все.
Подожди, ну, верите это верите, а хотите это другое. Давай хотите. Вы больше хотите, что чтобы что-нибудь воздушное развивалось, а?
Воздушное градируется вертикально, а горизонтальное нет, ты только в очередь можешь встать, в линию, понимаешь?
Ну, понятно, это ты сейчас плюсы и минусы стоишь. Будешь перечислять. Вот
да.
Воздушный транспорт, 134-21-35, воздушный, чтобы развивался. Какие-то самолеты, дроны, вертолеты и неведомые нам еще слова. Гирокоптеры, автожиры.
Автожиры,
автожиры. 134-21-35, 134-21-36, наземный транспорт и подземный транспорт. Вот какой-нибудь там Сапсан, не Сапсан, гиперлуп, не гиперлуп. По земле, быстро и по земле. Потому что летать не хочется вообще, в небо не хочется. Мы рождены на земле, вот, нам летать не суждено, и поэтому для вас это стресс большой, и зачем вообще летать? Лучше на земле или под землей сразу? Почему по земле это хорошая перспектива в целом. 134-21-36 в таком
если
случае
что,
вы набираете.
Можно
да.
Не откапывать, да?
Ну, в принципе, да. Ну, типа, как знаешь, моряков хоронят в воде просто и все. Ну, вот так. Так, ну, издревле.
Раньше такое было.
Издревле да. Так, да, повелось, а потом прервалось. Не чтим мы традиции. Не чтим мы традиции. А какая страна была? Когда? Не знаю. Киевская Русь. Какая была Киевская Русь? Шикарная абсолютно, Настя. Ты же помнишь? 134-21-35. Вы за воздушный транспорт. 134-21-35. 134-21-36. За наземный, подземный, какой-то такой, чтобы не взлетать самое. Главное, не лететь никуда. Чтобы не было ощущения вот этого, что ты опираешься на воздух. Это же омерзительно абсолютно, когда ты летишь в чем-то, что весит несколько десятков тонн, и оно якобы опирается на воздух. В это нельзя поверить. Это от сатаны. Абсолютно. Это лукавые технологии. Такого быть не должно. Это антигуманно, античеловечно. Это противопоставляется нашему восприятию действительности, на самом деле. 31% радиослушателей говорит, что они за там всякий воздушный транспорт. 69% говорят за наземный. Вот видишь? 69, как много в этой, в этом числе, во-первых. Во-вторых, нас большинство, Настя. Мы боимся самолетов. Ты-то вообще ничего не боишься, мы уже выяснили. Ты
нет, самолетов
легко.
Я боюсь, ты что, не знал? Что я аэрофоб.
Ах, все-таки ты боишься?
С возрастом пришло,
ага.
Да. Но мне кажется, что если ты сам управляешь, может быть, не так страшно.
Ага, у меня приятель, бывший летчик, сейчас боится летать, говорит лимузин. Вот видите? Когда увольняться-то будете, пишет Фрегл. А зачем? Ты увольняться будешь? Ты торопишься?
Нет, когда будем, вы об этом узнаете.
Не, погоди, а мы у нас был план?
Нет.
Меня вообще никто в известность не поставил.
Фрегл, видимо, ждет.
Наверное.
Может, он нам предложение какое-то пришлет.
Сразу логика, да, Фрегл, у вас есть какая-то идея, какие-то деньги, где-то можно заработать, Фрегл, или вы так?
Мы рассмотрим.
Или вы так, ля-ля-ля-ля. То есть, когда, чего? Я тут думал, что... Да, мы с Настей сразу думаем, что у вас какое-то уникальное предложение, на которое мы, может быть...
Может быть, вы нам его отправили, а мы его еще не увидели, поэтому вы так задаете вопрос.
Где посмотреть? Где посмотреть? Вы такой конкретный человек. Где посмотреть, пожалуйста, ваше предложение? Ладно. По земле очень дорого, больше большие вложения для большой страны, пишет 30-й. Да ладно, ну вон китайцы же строят эти все свои железные дороги.
Они даже высокогорную железную дорогу, да, вы знаете, сделали.
Да,
в Тибет.
Да, заворотнёк будете обсуждать, пишет Арте. Знаешь, да, что заворотнёк?
Конечно,
глиобластома, да. У нее. Это рак мозга, причем такой, который неоперабельный вообще. На самом деле. И, в общем-то, я почитал по этому поводу все, что мог почитать, и пришел к выводу, что ну, это неизлечимо никак вообще. Опять же, средняя медианная выживаемость 15 месяцев с интенсивной терапией в среднем. Ну, то есть, может быть, чуть побольше, может быть, чуть поменьше, с лечением. Серьезно. Uh-huh. А без лечения 3 месяца. Я так понял, что у заворотнюк это уже больше, чем 3 месяца, да?
Да, так нет, я вспомнила, что были какие-то такие заголовки, подзаголовки, uh-huh. Еще вот год, наверное, назад. Но у меня возникает вопрос, давайте, мне кажется, ну, то есть само состояние ее текущее, там, это, ну, понятно.
Это ее дело,
все
да.
Понятно, нет, уже да. Все ясно стало и так далее. Но вопрос у меня, ну, как бы сказать, каждый сам для себя решает, uh-huh. Но почему звезды в том числе, часто не сразу говорят всем о том, что у них диагноз. Ты замечал это? Ну, то есть вот есть два, да, две модели поведения.
Отвечаю.
Да.
Отвечаю. Некоторые люди не любят говорить о своих болезнях. Я на самом деле считаю, что это правильно.
Ну, когда это, ну, там, болезнь, с которой ты там живешь, ну, и просто mm-hmm. про нее никто не знает, ты сам только с врачом о ней mm-hmm. говоришь, это один
mm-hmm.
вопрос.
Mm-hmm.
Но ведь есть ряд болезней, и в том числе, ну, я не знаю, ну, я не читала про нее.
Ну, ладно, окей, давай по-другому. Бластома. Глиобластома.
Глиобластома, да. А можно ли, например, ее диагностировать на ранних этапах? Ну, как?
Если ты ее диагностируешь, то все равно уже ничего хорошего.
Нет, а если ранний?
Без разницы. Да. И глиобластома плохо выявляется на ранних этапах, она выявляется уже, когда пошла симптоматика. Например, идет человек по дороге, идет и упал. Ну, отключился. Потом он пришел в себя. Потом еще раз отключился, потом опять пришел в себя. И возникает вопрос.
А никто не знает, а что такое? Вы переутомились, у вас
да,
стресс.
Что произошло, да. Что произошло? И в итоге, конечно же, доходят они до, наверное, это МРТ. Вот, смотрят, что там с головным мозгом, а там уже серьезная опухоль, которая, по сути, начинает влиять на...
Ну, понятно.
Очень сильно на жизнедеятельность. Вот. И она родила недавно после ЭКО, многие это связывают. Пишет Георгий, видел я, что ее связывают с этим, во-первых, да, о ней говорят, и тут же вспоминает Жанну Фриске. Посмотрел, что говорят специалисты, они пока, так скажем, скептически относятся именно к такой теории, что это как-то связано с ЭКО. Вот ну, из тех комментариев, ЭКО, которые я посмотрел.
Тем не менее, при ЭКО интенсивная гормональная терапия проводится.
О чем и речь.
Безусловно.
И эта интенсивная гормональная терапия может, конечно, негативно сказаться на каких-то вещах, которые, может быть, такие, знаешь, в спящем режиме были, и они активизируются. Вот с этой точки зрения, да, ЭКО может
У меня
заработать.
Подружка, которая ожидала, вот она не делала ЭКО, она просто mm-hmm. провела какую-то процедуру в 35 лет, чтобы побыстрее забеременеть, потому что у нее там что-то не получалось, И вот буквально она думала, что 3 месяца прошло, она начала еще гормоны пить, и сказали, к Новому году забеременеете, а уже к Новому году оказалось, что там тоже неоперабельная, но в другом месте.
Понятно. Владимир Потапов говорит, Быкова недавно почти похоронили, а он жив и здоров. Отвечаю, у Быкова инсульт был. Инсульт по сравнению с глиобластомой, это как высморкаться пойти. Ну, то есть, это ничего. У нас сейчас инсульт лечится прекрасно.
Он нам об этом сказал, что у него был инсульт в итоге. Говорили же, что отравление.
Не, ну, все, конечно, могут... Ну, хорошо, тогда вообще отравление у него было. Но все-таки основная версия, которая была у СМИ, у врачей, у всех...
Это люди надеются. Это то, что тебе человек написал, это он надеется, что все сейчас еще...
Нет.
Переменится,
я вот, смотрите, переиграется. Вот, смотрите, я ужасный человек сейчас. Я сейчас выступаю в роли просто скотины какой-то абсолютной. Давайте так, я выступаю от лица... простите, я не имею права. Я не имею права. Но от лица врачей нет.
Но,
вот нет. Вот нет. Можно молиться сейчас, можно все что будет. Нет.
Все-таки странно или не странно, что люди вот так вот теряются в догадках довольно долгое время, когда публичный человек, там вот он исчезает, уже все предопределено, он это знает, тоже он может там надеяться на что-то, но, кстати, о пользе религии, она в этом смысле, она очень помогает, когда тебе ничто уже не может помочь, люди находят...
Ну, Андрей говорит еще, что существует канцерогенез стволовых клеток, да, это обсуждал еще и Доренко при жизни, помню я, в эфире.
Ну да, но он делал себе уколы, 15 или сколько там, 20 лет после этого прожил.
Понятно, но шеф...
И не от того, как...
Ну да, рак шеф обманул точно, давай говорите откровенно. Вот, а по поводу того, что, да, безусловно, существует вот эта связь между стволовыми клетками и онкологическими заболеваниями, но об этом говорят специалисты. Да. То есть, если кто-то вот молодится изо всех сил и очень хочет как-то отодвинуть свой возраст, то можешь получить вот такие осложнения. Не знаю, были ли какие-то операции там со стволовыми клетками у Заворотнюк, я понятия не имею, честно. Но я помню, что по теме Жанны Фриске как раз высказывался Сергей Доренко. Вот как раз. И как раз он говорил про стволовые клетки. Вот это я помню. Прямо вот отчетливо помню. Так, Александра Исаевича от рака деревенский доктор вылечил, пишет Владислав. Ну да, да, мы знаем еще много всяких разных интересных легенд. Но потом же, как вы понимаете, рак, как его называют, да, ну, онкологическое заболевание, разное бывает, и разное у него бывает... как же это правильно-то терминологически-то называется? Локализация. Вот. Ну да, ну да. Разное бывает. Какой-то рак лучше лечится, какой-то хуже лечится. Вот. Какой-то вообще не лечится. И вот глиобластомы как раз из разряда тех, которые не лечатся. Бесполезно. Там можно максимально оттянуть кончину человеческую. Ну, то есть попытаться. Но в целом 1,5 года это край вообще, что бы ты ни делал. Что бы ты ни делал. Вот. А на выходных Михаил Галустян отравился лобстерами. Да, я видел это. Это очень важная новость сейчас. Да уж, многое можно обмануть, наверное, но смерть не обманешь. Гейшефт-махер говорит, ну, типа того. Так, не гоните пургу и лапшу в эфире со своих ушей, которые вам вешают такие же нюхачи и друзья подиумные шушеры. Пишет... 68-й. 68-й, обратитесь к специалисту. Возможно, у вас есть какие-то проблемы. Во-первых, с тем, что вы не умеете поставить запятую. Да ладно, я не буду долго объяснять. Короче, обратитесь к врачу. Я как добрый друг вам советую. Не гневаясь даже на вас, понимая, что, скорее всего, вы действительно столкнулись с какой-то вот бедой. Что-то с головой. Некачественное сырье клетки нужно потреблять только в свежем состоянии. АДК говорит, а может, не надо просто? Почему бы доверенным лицам не осветить ее состояние? История похожа на историю Юлии Началовой. Не похожая история на историю Юлии Началовой. Это раз, там совершенно другая болезнь была.
Нет, она, я думаю, речь идет о том, что сами представители звезд говорят, там, все, я не располагаю информацией. То есть все уже все слухи пошли,
отвечаю, все перешептывают. Отвечаю, через разные источники, которые у меня есть, я узнал, так скажем.
Вот и человек задается
Анастасия,
вопросом тем же самым.
Можно я тебе отвечу на этот вопрос? Я потому что понимаю, что вы задаете этим вопросом.
Ты прямо вот из первых рук.
Не из первых рук. Не из первых и не из третьих, но тем не менее есть кое-какая информация. Информация эта заключается в том, что окружение не хочет говорить на эту тему и не собиралось говорить на эту тему. А дегенеративное другое окружение, которое что-то узнала. Любители поковыряться в чужих трусах и нижнем белье, к сожалению, все это, так скажем...
Что в этом, ну, стыдного?
Человек
или...
не хочет говорить о своей болезни. Окружение не хочет говорить об этой болезни.
Но он же уже публичный человек.
И что? Человек не хочет говорить об этом. И окружение
извини,
не хочет.
Пожалуйста.
Люди не хотят на этом зарабатывать. Они не хотят хайпа на этом. Они не хотят.
Ну, а кто на этом
они не хотят ходить по...
Но ведь
каждый
настанет
может
конец рано или поздно.
И что?
У всех.
И
все
что?
Об этом узнают.
И да, и дальше что?
И об этом придется говорить? Ну, в смысле...
Не придется.
Ты не можешь заработать
на можно не говорить.
О том, что человек
ты
умер.
Можешь заработать на чьей-то смерти. Как отец Жанны Фриске зарабатывал на ее смерти, ходя по ток-шоу.
Ну...
Да,
кто,
ты можешь заработать
что,
на чужой смерти.
Когда считает нужным, важным, тот то и делает, но...
Нет.
Ведь все равно, ну, как бы она молодая женщина, и это не то, что там в глубокой старости человек
и
скончался.
Что?
Но
они,
об этом заговорят
внимание,
обязательно.
Они не хотят говорить на эту тему. Это их право, это ее право, это право родственников. Все те, кто обманными путями добыл и, самое главное, распространил информацию, подонки и негодяи. Это факт абсолютный. Это факт. Продюсеры ли это каких-то старых групп, которые никому уже не интересны, рассказывающие всем остальным, что же случилось с Анастасией Заворотнюк, или еще кто-то,
ну,
или
знаю.
Люди, рядящиеся в друзей, предлагающие помощь, а потом сливающие переписки или что-то подобное. Не надо лезть, если человек не хочет, и распространять эту информацию,
ну,
если родные его не хотят. Это что ты
смотри,
не знаешь.
Смотри, человек сам, ну, он ведет
знаешь.
Там публичную жизнь.
И что? Он не хочет вести публичную смерть.
Его даже личная жизнь
он не хочет
все время
вести
там
публичную
открыто.
Смерть. Он хочет вести публичную жизнь, но публичную смерть он вести не хочет.
Это невозможно, потому что интерес людей он все равно перевешивает. И все
это
с удовольствием
проблема.
Об этом говорят.
И это их проблема. Это их интерес и их проблема. Все. Нельзя трогать людей, если они о чем-то не хотят говорить. Они ничего плохого никому не сделали, и не надо их дергать. Если они говорят, мы не будем комментировать, значит, не комментируют. Все. Это вообще-то врачебная тайна. Вообще-то. Вообще-то эта информация не должна никуда утечь в принципе. Если кто-то ее разглашает, этого человека по факту, при должном стечении обстоятельств можно засудить до такого состояния, что мало ему не покажется. Его можно замордовать вообще.
По факту, видишь, все получается, что все все знают.
Ну, все все знают. Ну и что
случае.
Дальше? И что дальше? У меня умирали мои родственники. Кто-то об этом... Я кому-то об этом говорил? Нет, я никому об этом не говорил. Я не люблю красоваться смертью. Мне это не нравится. Понимаешь? Я не люблю посты в Инстаграме из разряда «умер, умер, умер, как же плохо, это ужас!» И чтобы потом тебе, там, не знаю, «да-да, крепитесь», вот это все писали. Я это не понимаю. Я искренне не понимаю. Я считаю, что это настолько интимные вещи, которыми, в принципе, нельзя делиться с другими людьми. Вообще! И я думаю, что примерно такого же восприятия люди вот в окружении Заворотнюк, и, может быть, она сама, они считают, что это неправильно делиться такими вещами. Ты говоришь, ну как же, вы же публичный. И что? Все, публичность закончилась. Публичность закончилась. Это право личное, личное, человеческое. Все. Физлицо.
Ну...
Нет, не увидел?
Смотри, просто в обычной жизни человек, например, даже про свои личные дела, ну,
да.
типа там...
Может говорить, а может
любовные,
не говорить.
Например, да-да, там, кто с кем встречается, кто на ком, там, жениться собирается. Он
да.
может говорить, а может и не говорить.
Да.
И если он выбирает, он все время, ну, так живет, что он все время говорит об этих вещах, про которых обычно люди, ну, могут и
не
молчать,
не говорить.
И не говорить.
Да.
Причем с публикой, не просто там с друзьями, а с публикой.
Да.
То публика, видимо, все-таки ждет. Ну, в смысле, она интересуется,
хорошо.
Она привыкла.
Ты
она
понимаешь,
считает, как
давай, ладно,
родственника.
Приведу другой пример. Давай с другой стороны зайду. Во-первых, это да. все чушь там, что публика кого-то родственником считает. Это психопаты просто. Они считают людей публичных их родственниками, да. И они считают, что у них какая-то уникальная взаимосвязь с публичными людьми. Это не так, это полная чушь. Дай бог со своими родственниками общий язык найти, в принципе. Давай попробуем с другой стороны зайти. Значит, смотри, она живет, публикует... Потом что-то происходит. Вот ситуация, у человека проблема. Эту проблему надо решать. Эту проблему могут решить единицы, например, в стране. Или хотя бы попытаться решить. Люди, которые занимаются, например, сбором средств, правильно?
Да.
Люди, которые занимаются конкретно лечением. Люди, которые занимаются чем? Там, терапией какой-то, ну еще, да?
Консалтингом еще занимаются, знают, где в мире,
да.
что
короче,
делают.
Конкретные абсолютно да. спецы, их единицы, и эти люди профессионально занимаются такими вопросами. Остальное – это толпа. Толпа
да.
делает ничего, всегда, при любом стечении обстоятельств.
Нет, практического смысла это не имеет.
Это
конечно,
не только практического смысла не имеет, это еще имеет практический вред. Потому что человек, когда ему нужна конкретная помощь, вместо того, чтобы ему оказывали эту помощь, ему и его близким родственникам начинают писать.
Советовать.
Советовать, писать, там, молиться, ставить свечки какие-то, еще что-то, куда-то ходить. И, хотя
ну,
ничего,
что там плохого?
Нет, плохого ничего нет, но они начинают мешать.
Они начинают мешать.
Как держись, они начинают писать какие-то сообщения дурацкие, им что-то нужно. Они изображают, что, может быть, тебе нужна какая-то помощь. Да уже давно вся помощь без тебя найдена. Уже давно работают по этому вопросу лучшие специалисты. Ты просто пехота. Ты куда вообще лезешь? Ну, вот люди... Это неудобно.
Ну, понятно, да. Но вот видишь, приводят в пример Хворостовского, да, который там сразу открыто, сразу там всех оповестил, там чуть ли не попрощался.
Ну, и он Алибасов всех оповестил, ну что ж теперь.
Ну,
вот
разные,
есть разные люди.
Но и мне просто, я просто хотела сказать, что люди, вот эта вот публика, ну, допустим, поклонники, да, там, актрисы, они, может быть, чувствуют себя немного, ну, как сказать... смущенные, потому что, получается, их они оказались посвящены
еще
тайну,
один вариант,
которую человек не хотел их посвящать, еще а в то же время они за нее беспокоятся.
Еще один вариант. В некоторые моменты близкие родственники начинают зарабатывать на умирающем или умершем своем близком родственнике. Такое бывает.
Да, бывает, конечно.
Вот. Поведение близких и родных за воротнюк говорит об обратном. Они не хотят на этом хайпить, вот не хотят они хайпажорства, они не хотят на этом зарабатывать, они не хотят ходить к Малахову и сидеть в слезах и говорить, что же мы будем делать теперь? Они не хотят этого делать. Я не знаю, додавят ли их телевизионные продюсеры, а продюсеры телевизионные — это реальные акулы. Они умеют делать, они вас каким-то образом странным начинают убеждать, и вы даже им верите в определенный момент и начинаете делать так, как им надо. Хотя мы прекрасно понимаем, что это их работа элементарная, и они звонят не потому, что они такие хорошие люди, а потому, что они хорошие профессионалы. И они уговорят кого угодно, на что угодно, это факт. Но если не уговорят, да если даже уже и уговорят человека, находящегося в таком шоке, ты понимаешь, что такое потеря близкого человека, это ужасно. Угу. Абсолютно. То ладно, никаких, в общем, вопросов нет. Но видно, что по позиционированию они просто не хотят получать с этого вообще ни копейки.
Ну, об этом речь.
Да. Потому
то
что
есть,
мы...
как бы не идет,
ну, ты помнишь,
мне кажется.
Ты помнишь, но... да? Ты помнишь смерть Жанны Фриске?
Ну это, да, это да, случается.
Да, смерть Жанны Фриске. Это ужасно, то, что потом началось после этого. Это катастрофа. Это торговля всех родственников со всеми родственниками. Причем торговля в прямом эфире абсолютно, да? Так еще и ссылкой на то, что якобы там, ну, знаешь, как бы они пытались изобразить, что каждый из них святой, а другой плохой. На самом деле все они... редкое дерьмо, на мой взгляд. Это мое субъективное мнение, я не хотел никого обидеть, это мое мнение. Все, извините, если я не прав, и можете даже где-нибудь со мной посудиться и доказать, что вы не дерьмо. Например, обращаюсь я к этим людям. Но у меня такое ощущение. Каждый, кто торганул смертью близкого родственника, не то что в аду гореть, я не знаю, если он не верующий, он не знает, где-то ад находится. Но он проклят просто, он проклят. Он негодяй, он паршивец, он человек, конечно.
Но это в любом случае решение этих людей,
которые
на это идут. Ну, они идут, и это они так решают.
А вот у Заратюк не идут, и правильно делают. И правильно делают.
С поклонниками, которые вот в неведении формально до сих пор находятся, да, не знаю. Ну, это просто...
Поклонники, господи, поклонники сегодня есть, завтра их нет. Какая разница? Так проходит слава мирская, так сказано. Так проходит слава мирская, поклонники, господи. Сегодня они одному поклоняются, завтра другому, послезавтра
третьему.
Да нет, третьему.
Ради бога, но конкретно...
Чушь все это.
Конкретно все равно бывают симпатии у людей, публичные.
Ну, бывают симпатии
просто
публичные,
надо очень
да.
постараться, чтобы их от себя отвратить.
Да не надо их никуда отвращать, но и это не значит, что ты должен душу перед этими людьми вывернуть наизнанку. Не значит абсолютно. И, может быть, ты хочешь, допустим, может быть, у желания у человека остаться в памяти людей, допустим, если у него отношение другое, не как у меня, да, остаться молодым, красивым, здоровым.
Ну, вот. Он и так, извини, уходя рано, он и так остается в памяти, чтобы
ну,
было
допустим,
так.
Ну, допустим, вот хочется, не хочется случае. Говорить о беде своей, не хочется никого, как знаешь, как говорят сейчас, грузить этими вопросами. Может быть, это в какой-то мере, знаешь, как тебе сказать, отвага человеческая, когда человек встречается лицом к лицу с проблемой и не тиражирует это все через СМИ, не пытается привлечь себе внимание, не хочет, чтобы, там, я не знаю, Дмитрий Борисов, а сейчас, наверное, Ксения Собчак уже будет вести этот, пусть говорят, собирал там какую-то кодлу актеров, которые бы держали тебя за руку, рядом с тобой бы сидели, а ты был бы уже то ли в сознании, то ли не в сознании, Ты сначала вроде говоришь сознание, через секунду ты отключаешься, у тебя плывет мозг. Ну, я просто знаю, как некоторые... Ну, как, я видел своими глазами, как люди умирают от рака метастазного, который метастазы на мозг уже дал. Ну, когда у них вроде, вот ты вот с ним говоришь, он в сознании. Через секунду он несет вообще ересь, то есть просто какие-то словосочетания, у него дислексия начинается, распадается речь. Ну, понимаешь, да? Ну, примерно вот как сообщение 68-го, ну, вот похоже очень, я даже прочитаю. «Туда ему дорога, предохраняться надо, и Дриски, Заворотнюк, Сифака». Ну, понимаешь, вот, это распад личности происходит у 68-го. Я не уверен, что у него есть какая-то болезнь серьезная, но, скорее всего, у него психическая болезнь. Отклонение. Давай скажем, отклонение. Поэтому я ему советую обратиться к специалисту. 9.30 новости. День 35 в Москве, это обзор печати. Настя, давай.
Да, новое словосочетание в наших заголовках появилось. Атака дронов. Теперь она называется, вы знаете, и Путину доложили об атаке дронов на, значит, место, где добывают нефть. И теперь нефть подросла в цене на 13%, и об этом тоже теперь следом заголовки идут, об этом читаем везде. «Вечернюю Москву» открываем, там микро такое интервью Собянина, он говорит, выборы в Мосгордуму были честными, прозрачными и реально конкурентными. Смотрите в «Вечерней Москве». И там же более 2500 видео камер установят в поездах МЦД. Это вот это
московский кольцо. Центральный диаметр.
Диаметр, да.
Диаметры.
Диаметры, да.
Это считать. Не кольцо.
Не кольцо, действительно, я согласна.
Это
не
то,
кольцо.
Что на вылет будет идти.
Да, да, но поезда, подождите, но на фотографии поезд... Метро или «Ласточка». Давайте посмотрим внимательнее. Значит, да, поезда «Иволга», которые будут курсировать по московским центральным диаметрам. В каждом составе появятся по 82 камеры, большая часть из которых будет фиксировать действия в салонах вагонов. Остальные разместятся в кабинах машинистов и снаружи поезда. Я надеюсь, они догадаются сделать трансляцию. Знаешь, японский вид телеканалов, где транслируют, да, как едет поезд, там он...
Да, мы с тобой как-то даже обсуждали.
И по Москве, мне кажется, было бы тоже интересно. И, кстати, IKEA, ты видел, да, запустили про канал, телеканал свой IKEA, где поставили камеры, и вот все эти контейнеры, которые икейские, плывут куда-то в Австралию из Норвегии, условно говоря, все эти виды фиксируются и под такую... А, и два каких-то актера зачитывают каталог IKEA при этом.
А ты знаешь, меня тут спросили про новый альбом Korn, а я даже не знал, что вышел. Новый альбом Корн вышел, 13-й, The Nothing.
Корн, да.
Ты не знаешь,
что-то
какой Корн?
Из детства, из моего, ну, студенчества. Корн были очень популярны.
Да нет, заставка у меня Корн.
А, и заставка у тебя Корн. Ну. Аргументы и факты.
Может
открываем.
Быть, новая заставка.
Made in Russia называется статья в аргументах и фактах.
Хочу.
Чем может торговать Российская Федерация, кроме сырья, зерна, водки и оружия? Ну-ка, Алексей, вы можете сходу предложить что-нибудь еще? Чем может торговать, кроме сырья, зерна, водки и оружия?
Кто?
Вот Россия.
Кроме сырья, я думаю, что IT, технологии могут быть. Кстати, программы. Программное обеспечение.
Неправда, дальше цитата, неправда, что мы разучились выпускать хорошие вещи, пользующиеся успехом за рубежом, утверждает генеральный директор проекта «Сделано в России» Михаил Сятченков. Есть такой проект.
Да, кстати, хороший проект, я знаком с ним.
В котором собраны 490 брендов, которые показывают незнакомое многим лицо отечественного бизнеса. Но это экспортная, я так понимаю, вещь, но для наших граждан это может быть тоже интересно.
Не обязательно экспортная, нет, не обязательно.
Экспертная группа, включающая представителей государства и деловых объединений, отбирает для него проекты, которые показывают по всему... Они показывают всему миру меняющуюся Россию. Ну нет, ну деньги на этот проект дают в целях продвижения наших товаров за рубежом, я так понимаю. И вот аргументы и факты. Берут интервью у, соответственно, генерального директора этого проекта, «Сделано в России». Можете почитать, ознакомиться. Ну и заодно, может быть, на сайт проекта зайдете и посмотрите. Ну и ты знаешь, опять про четырехдневную неделю уже, несмотря на то, что на прошлой неделе говорили, что это все, получается, ничего не сходится, не будет у нас четырехдневной недели. Сегодня опять вижу заголовок. В тестовом режиме попытаются на некоторых предприятиях вводить эту четырехдневную неделю. И сколько бы все ни подчеркивали, что это без ущерба для трудящихся, но пока вот, нужно смотреть, но пока есть у меня лично определенные сомнения. 9.39, это был обзор прессы.
Ну, вот ты говоришь про дроны. Давай расскажем, что там с дронами. Ну, вот Ильич даже пишет. В КСА стоит амерское ПВО «Патриот». Хуситы в рваных штанах замочили, так он пишет. Самый крупный НПЗ саудитов самодельными дронами. То есть ПВОшка амерская плохая, по факту. Ну да, действительно, что-то там произошло с саудитами, и аж нефть в цене прибавила 15% за раз.
Трамп вот.
А добыча нефти с Саудовской Аравии сократилась в половину, так пишут во всяком случае СМИ сейчас. Трамп пообещал ответку?
Да,
кому?
На атаку
кому?
На саудовские нефтяные объекты.
И кого вот же он будет атаковать?
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США есть предположение о том, кто стоит за атакой на саудовские нефтяные объекты. И он добавил, что Вашингтон готов к решительным ответным действиям. Трамп также отметил, что для начала американская сторона хочет услышать позицию Риада по поводу атаки. И ранее он еще разрешал выделять нефть из стратегических резервов США, чтобы стабилизировать рынок после скачка.
Руслан говорит, Патриот не работает по дронам, это как из пушки по воробьям. Я помню, как веселился весь мир, когда атака дроновая прошла по нашей авиабазе в Сирии. Им было очень весело, типа.
Ну, мир был веселился, я что-то такого не помню.
Ну, ты-то не помнишь, а я-то помню, потому что я тебе говорю именно о людях военных с той стороны, которым было весело, и они говорили, ну, вот какая там у России система-то защиты, какая ПВОшка, дрон-то не сбивает, ага, все понятно, ну, где там ваши там С-400, не С-400, ну, вот такой был разговор. Это большая проблема в современном мире — дроны. Дроны могут быть вообще самодельные, вообще, из фантазий и палок сделанные. И они эффективно работают, обратите, пожалуйста, на это внимание, самодельные ли, не самодельные ли. Это реальная угроза, и с ней трудно бороться. И правильно говорит Ильич, видимо, у саудитов, в общем-то, не было никакой защиты от этого. Угу. Но когда били по нашим, естественно, это было довольно так, ну, может быть, весело, может быть, не весело было. Но когда ударили по ним, оказалось, что, ребята, а вы не готовы к таким атакам, а вы не готовы. Но мы можем подсказать, как правильно действовать в определенных обстоятельствах.
Владимир Дубаев, может быть, нам пытается дозвониться, чтобы...
Ну, не знаю, он, может
там,
быть.
Смотри, в гуще событий еще на языках.
7373948, у нас телефон не поменялся, если кто-то хочет звонить, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алексей, Настя, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Вот видите, Владимир как раз, здрасте.
Значит, смотрите, то, что говорит Трамп, и то, что произошло, вообще вся эта история достаточно загадочна. Если посмотреть на карту, угу, для начала, где находятся вот эти объекты, по которым нанесли удар,
так,
и где находится Йемен, в котором базируются хуситы, которых подозревают и которые объявили, что это они нанесли удар, то это совершенно не складывается, потому что расстояние там больше тысячи, почти 1500 километров.
Угу.
Дронами, которые... беспилотниками, ударными, которые могут пролететь такое расстояние, нанести точный удар, обладает на сегодняшний день одна единственная страна в мире – Соединенные Штаты Америки.
Ну, понятно. Но вы думаете, что это такой аналог поджога Рейхстага, что ли? Сами себя?
Нет. Если посмотреть еще раз внимательно на карту, то окажется, что рядом с этими объектами, ближе всего по территориальному нахождению, находится Ирак и Катар. Ирак заявил, что его территория не используется, он никакого отношения к этим ударам не имеет. Катар молчит. Теперь берем во внимание следующее обстоятельство. У Катара прекрасные отношения с Ираном.
Угу.
У Катара отвратительные отношения с Саудовской Аравией, которая заявила даже, что она пророет канал, который отрежет полностью Катар от континентальной части.
Да недавно Катар, я помню, давили всем миром вокруг, кто изо всех сил. Но как-то они отбились.
Вот, значит, там разорваны дипломатические отношения, Катар в блокаде в регионе залива и так далее. Поэтому если сделать такое допущение, что это действительно иранская атака, а у Ирана дроны подобные есть, потому что еще в 2011 году они скопировали американский Sentinel, это достаточно такая приличная машина. И у них есть хороший дрон Шахид-129, я его видел как-то, тоже ударник. И после этого они активно над этим работают. Они могут такие машины предоставить и использовать. Это не хуситы.
А вот интересно, знаете что, Настя сегодня опубликовала разговор, это эфирный разговор Сергея Даренко с радиослушателем. Вот они вы ли это были? Я вот сейчас, Настя, попрошу тебя процитировать этот разговор, вы не отключайтесь.
Да, это 3 мая 2018 года. Значит, дозвонился человек в эфир, сейчас я вам точно скажу, и говорит... радиослушатель, у меня четко есть предчувствие, что 20-25 мая доллар будет опять 56. Даренко говорит, Да, я вот прям очень молюсь за вас, радиослушатели. И через полтора года нефть будет опять 90-91, Даренко. Это когда Израиль все-таки по Ирану шарахнет, радиослушатель? Не уверен. Там Иран может шарахнуть по Саудовской Аравии, тогда она и будет вообще 100. Да-да-да, мы мечтатели, с вами романтики. Ну и
то есть, да, Сергей Даренко не поверил в это, так скажем.
Ну так, да.
Да, а вот слушатель был уверен, это не вы были?
Вполне возможно.
А еще, подождите, не уходите с линии. А вы знаете, что 11 сентября на Московской торговой бирже резко вырос объем длинных позиций по нефти среди физлиц на 173%?
Что это значит?
Ну, это значит, что среди... Длинные деньги, то есть люди просто положили на фьючерсы Брента, много денег инвестировали, и вот график смотрим. В газете «Ру» статья, подожди, нет, не в газете,
«Инвест Brothers». И тут предполагается, что кто-то был в курсе готовящейся атаки?
Ну, как бы выглядит, может, это совпадение, конечно, мы так думаем.
Ну, что думаете, Владимир?
Я у себя в телеге расширила ссылку. Крайне выгодно. И у Урана есть техническая возможность. У Урана есть территориальная возможность сделать это с территории Катара, который вполне мог на это пойти. Uh-huh. Следующий важный момент. Вообще, ситуация между Ираном и Саудовской Аравией в заливе, она крайне напряженная. Потому что Иран хуситов всячески в Йемене поддерживает, как против коалиции воюет, которая возглавляет Саудия. Но дело даже не в этом. Вот мои знакомые, с которыми мне приходится общаться, они, например, выдают такую информацию, что назревает колоссальный конфликт. Конфликт вплоть до того, что рассказывают возможный сценарий, причем они не просто так его сами придумали, а рассказывают его иранцы, что когда будет очередное паломничество в Саудовскую Аравию в этом году, в конце года, значит, иранцы вполне могут на один из самолетов, который везет паломников в Саудию, заложить ядерное устройство, которое рванут на территории Саудовской Аравии, а дальше мама не горюй.
Угу. А вот Спамбокс пишет, что основной удар нанесли крылатыми ракетами «Кудз-1». Это аналог советской Х-55. Саудиты нашли и показали обломки, дальность 1500.
Ну, это уже меняет только вопрос, откуда они, во-первых. А во-вторых, ракеты, аналог советской крылатой ракеты. Смотрите, еще один момент. Почему все говорят, нанесен удар по НПЗ, и резко упала добыча и экспорт нефти? Угу. НПЗ что, экспортирует нефть?
Странно, это вроде как нефтеперерабатывающий завод.
Совершенно верно, нефтеперерабатывающие заводы. Но дело в том, что завод, о котором говорят, там есть завод, который стоит на месторождении Аки. А рядом второе месторождение. Удар был нанесен по инфраструктуре добычи, из-за чего упал экспорт нефти примерно наполовину. Угу. Значит, для того, чтобы нанести удар по тем объектам, которые отвечают за экспорт, а это перекат насосные станции, это инфраструктура подготовки нефти, это трубопроводная часть и все с этим связано, нужно, во-первых, очень хорошо знать эти объекты, их расположение и критические точки. То есть это не хуситы даже с советскими или просоветскими крылатыми ракетами. Это что-то более серьезное, кто-то тщательно готовился. Я все-таки думаю, что это Иран. И назовем это так, союзники.
Хорошо, спасибо, Владимир. Поэтому и вложились в нефть в определенный момент, так вот хорошо, на московской бирже, например. Ну смотри, что пишет по этому поводу, я смотрю, военное обозрение. С точки зрения военного подхода, они довольно информированные люди. Значит, по атаку была осуществлена с использованием крылатых ракет «Кудз-1». Такую трактовку предлагают в Риаде. Йеменские хуситы представили эти ракеты в 2018 году. Ранее сообщалось, что, ну да, вот был нанесен удар БПЛАшками, ну, то есть беспилотными летательными аппаратами. Фотография обломков ракеты «Кудз-1» появилась, она производится йеменскими хуситами, предположительно при поддержке Ирана. Ранее производственными мощностям, так вот обычно говорят, когда это профессиональный язык, крупнейшей нефтяной компании Риада был нанесен массированный удар. Так, зачем они повторяют? Данная ракета производная от иранской крылатой ракеты «Соумар», копии советской крылатой ракеты Х-55. В то же время ракета хуситов обладает собственными уникальными характеристиками, такими как турбореактивный двигатель и статические крылья. Интересно. Ну, действительно, вот обломки ракеты, вот она лежит, ее можно посмотреть.
Какая-то кинзадза, конечно.
Ну да.
Фотография.
Природа, пески, у них, пески. Природа у них уникальная, согласитесь,
саудитов. Синее небо, какие-то обломки, да, действительно.
Да. А некоторые говорят, вот бы мы жили, как в Саудовской Аравии. Хуситы не раскрывали никаких характеристик ракеты до сих пор. Тем не менее, издание South Front, Южный фронт, специализирующийся... South. На разведывательной аналитике сообщает, что на ракете используется аналог TJ-100, Что это такое? Анализ был сделан на базе останков двигателя, продемонстрированных коалицией под руководством Саудовской Аравии. TJ-100 — это турбореактивный двигатель, который используется чешской ПБС «Велка». Байтс, и не используется ни в одной из известных ракет. По заявлению производителя, он разработан для использования в беспилотных летательных аппаратах, ракетах, легких спортивных самолетах и мотопланерах.
Я думаю, что Битиш, Велка Битиш.
Да, наверное, считается. Это же Чехия, какая нам, да. Собственно, разница, может, и Битиш. Предположительная дальность ракеты 150 километров. Аналитики полагают, что в ней используется инерциальная система наведения с опциональным GPS и ГЛОНАСС-наведением. Также высказывается мнение, что ракета может быть оснащена системой коррекции траектории крылатых ракет. ТЕРКОМ она называется. Это позволило бы ракете летать на малой высоте, оставаться незамеченным для радаров противника. Ну и все. Угу. Ну вот это такая немножечко техническая информация, если
то
кто интересуется.
Я не понимаю, это к дронам какое отношение имеет?
Никакого.
Из палочек.
Никакого. Сложенным. Саудиты говорят, что по ним шарахнули вот этой ракетой.
То есть это всё-таки
дроны,
это не дроны.
Вообще, да.
А все эти, это фейки, конечно, вот эти вот скрещенные палочки с пропеллерчиками.
Ну
вот
нет, это просто фотография присылают. Того, какие дроны бывают делают. Ну просто вот пример.
Ого, это не видео, где они летают. Даже видео я бы не поверила. Это не так легко. Я просто когда-то работала в Самсунге.
Понимаю,
и
но...
в исследовательском центре. И тогда стояла задача создания висящего микроэлемента. Это очень тяжелая вещь.
Мне показывали люди, так скажем, которые бывали и в Сирии, и в Донбассе, как выглядят самопальные дроны. Они действительно прям из палок собираются. Прям из палок.
Они не заваливаются
бутылок,
на бок?
Бутылок, нет. Из палок, бутылок каких-то, из
электродвигателей. И тебе показывали, как они летают?
Ну, мне-то,
или
конечно, не показывали.
Или фотографии показывали, что вот смотри, чего бывает. Ну, нет, мне просто важно
нет,
это,
мне не показывали, как они летают, нет. Но если есть желание посмотреть, как они летают, у тебя есть два варианта. Можно поехать в Донбасс, а можно поехать в Сирию. И насладиться
этим зрелищем. У моего ребеночка маленький есть. Китайский дрончик, он ничего, просто он кувыркается и летает, там на нем ничего нет, он очень легкий. Да. И даже когда один винтик с него падает, ну, потеряется, он уже не может летать ровно. Угу. Ну, в смысле, им невозможно пользоваться, я хочу сказать. То есть это все, мне кажется, такие сомнительные вещи все еще.
Ладно, тогда набери в Ютьюбе самодельный дрон из палок и посмотри, хорошо, летают они или нет. Из фанеры делают Иннокентий. Да, из фанеры мы видели фотографии. Ты тоже видела?
Я знаю, если с 3D вот этим вырезателем, который четко вырезает по весу, я могу еще поверить, что из фанеры, да.
А Ярослав говорит, все-таки все аналитические агентства советовали уходить в лонг по нефти на протяжении 2 недель. Хорошо, что я их послушался, пишет Ярослав.
Ах, он тоже ушел в лонги по нефти.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Может быть, еще какие-то есть причины уходить в лонги по нефти? Да, пожалуйста, Дмитрий.
Да, действительно, существовало еще достаточно давно, уже на протяжении полугода, информация о том, что к сентябрю будет высока вероятность того, что будет повышение цен на нефть и на готовые нефтепродукты. Вот, конечно, никто не предполагал, что будет именно вот так, но зная, как все это происходит, конечно, ожидали какого-то именно конфликта на Ближнем Востоке, и поэтому где-то с марта месяца
вообще давно уже предсказывают. Что-то с Ираном предсказывают.
Ну да, скорее всего. Действительно, то, что ударили по НПЗ, на нефти тут, по идее, никак не должно складываться. Я просто сейчас из-за выходных не смог найти нормальную информацию, является ли ЛПДС. То есть, ну, допустим, у нас в России нефтеперерабатывающие заводы и ЛПДС — это разные объекты. Я просто не знаю, как происходит это вот там. Угу. Вот, поэтому, как бы, если система та же, то удар по НПЗ не целесообразен, если именно как-то повлиять на нефть. Вот. На нефтепродукты, да, на нефть нет. Вот. Но я сейчас говорю, я просто не знаю, как там происходит именно. Может быть, у них на базе нефтеперерабатывающих заводов состоят именно ЛПДС. ЛПДС — это некие такие объекты, которые занимаются перекачкой нефти, накапливанием, там ставят большие емкости, где все это хранится. И там, соответственно, нефть подготавливается для того, чтобы ее потом в дальнейшем транспортировать, там, грузить, либо сдавать обратно в трубу.
Ну, знаете, как интересно, просто в это сложно поверить, что один удар, нанесенный по какому-то объекту, обрушивает добычу в стране на 50% нефти. То есть это очень такой, для меня лично неожиданная история. А вы это воспринимаете как?
Я это воспринимаю, что это, знаете как, неважно, как устроить заваруху, да, главное ее устроить. Ну, ударили по НПЗ. возможно, что там все-таки вот НПЗ и какая-то часть НПЗ занимается подразделением, ну, занимается именно вот перекачкой либо подготовкой нефти, ее там обессоливание, обезвоживание и так далее. Возможно, это такой вопрос, говорю, я не знаю. Mm-hmm. Мне кажется, вот как вот мы, я, по-моему, тоже звонил где-то в марте или в апреле месяце и говорил, что нефть все-таки будет там ближе к 90 долларам к сентябрю месяцу. Но вот сентябрь наступил, как бы вот мы видим то, что мы видим, как будут дальнейшие события развиваться. Я так предполагаю, и мои коллеги предполагают, что все-таки цены до 85 точно дотянут. Ну вот, потому что есть определенные на это заявки.
Ну а доллар вот сколько будет тогда у нас?
Знаете...
Или прямой зависимости уже нет, все?
Я давно уже говорю, и вот шефу покойному уважаемому тоже, мы с ним даже спорили там и год назад, два назад, я говорил, что нету прям вот четкой сейчас прямой зависимости доллара и как бы...
И нефти и рубля, давайте так.
Да, доллара, нефти и рубля, да. Но мы все равно, как бы, мы и торгуем, если говорить об экспорте, мы торгуем все-таки в долларах, да, везде на всех плацах, я имею в виду, ну, вот, на торговых площадках, там все в долларах идет. Вот, поэтому нет как таковой привязанности именно то, что нефть как-то влияет или в обратную сторону. Она как-то люди подтягивают за счет того, что идет вкладывание или наоборот вывод денежных средств, я имею в виду из биржевых сделок, или кто-то играет в длинную, кто-то в короткую, поэтому какие-то скачки мы наблюдаем. Но сейчас думаю, что все-таки как-то вот события будут развиваться в таком именно ключе, и ноябрь, конец ноября месяца, для того, чтобы заключать сделки именно на следующий год, потому что год заканчивается, я как бы, кто не знает, скажу, что мы заключаем в декабре, ну, до декабря мы заключаем на следующий год сделки, мы подаемся там на если это, допустим, какие-то перерабатывающие заводы или частные добывающие компании, мы где-то вот до декабря пытаемся все эти вопросы урегулировать, чтобы в январе-феврале уже все эти фьючерсы, они уже торговались по новым ценам. Ну, примерно так вот происходит, то есть там в 50-70%, ну, 50, нет, 70 уже происходит именно вот так достаточно давно уже. То есть мы как бы реально за несколько кварталов, ну, там, за два примерно, готовим под себя на переработку, заводим именно вот примерно по такой схеме. Поэтому, ну, ожидаем каких-то событий с точки зрения как бы военных и каких-то действий. Вот. Ну, естественно, это будет очень сильно отражаться на ценах, на мировых ценах. Плюс вы не забывайте, что сейчас, да, еще идет определенное движение идут в Катаре. Вот. И чем сейчас там все это закончится, тоже пока непонятно. Надеемся, что никто не пострадает, но... Как говорят в Америке, ничего личного, это бизнес.
Да, понятно. Спасибо большое. Настя, я вот тут пока мы разговаривали, еще параллельно нашел тебе дронов всяких разных интересных. Вот дрон из палочек, фотографию которого нам присылали. Я нашел это видео на YouTube. Ты видишь его?
Вижу.
Да, я просто к тому, чтобы есть ли у нас такое дублирование картинки. Вот он летает. Видишь?
Раз. Да, управляет.
Раз, полетел. А вот еще один дрон.
Мне так, чтобы он нагрузку еще нес, такое, которое может поразить
ты его,
существенно.
Ты его сделай больше просто в три раза, и он будет нести нагрузку. В 10 раз больше его сделай, из больших палок. А вот тебе вот такое, существенная нагрузка.
Ну, он же разбомбил? Речь идет о том, что эти дроны разбомбили.
Ну, допустим, да.
Хотя у нас есть еще фоторакеты.
Да, нет, понятно. То есть, может ли быть боевой дрон из ничего? Правильно, у тебя такой вопрос был, я тебе отвечаю. А вот смотри, это, я уж не помню, что это конкретно, но я помню, что такое было. Так скажем, оппозиция, выступление Гарри Каспарова. И вот летающий дрон такого вида, Настя. Это... Ну, ой, это пенис с моторчиком, и он летает. Смотри, как хорошо летает. Ну, его сбили, естественно, рукой. Но, тем не менее, представь себе, он несет нагрузку вполне себе. Это хорошо.
Ну, да, нет, это взяли куколку, фею. Знаешь, в торговых центрах такие рекламируют штучки, они так летают, и чтобы родители покупали, чтобы дети клянчили. Вот и оторвали куклу и приделали какую-то штуку.
Может быть, ну да, там, ну не из глины, это, скорее всего, куплено в магазине, опять же, в специализированном, да. Ну, наберите Каспаров и летающий пенис. И вы увидите, что дрон может быть какой угодно, и выглядеть может как угодно, и летает он все равно, ну, довольно неплохо, зависит от того, как ему умеют управлять. И, кстати, и Taojet пишет, что дрон может быть из чего угодно, инерциальная система, то есть акселерометр и схема управления двигателями стоит пару баксов. Так что да, дрон можно собрать из навоза и палок. Угу. Мы убедили тебя.
Ну, хорошо, вместе, да.
Совместными усилиями. Фух, в движение тогда отправимся, давай так неожиданно.
движении. А
вот, движение, значит, что у нас по движению? 5 баллов пробки в Москве. Ну, нормальная абсолютно ситуация для понедельника, и тем более уже осень. Кстати, про погоду мы с тобой не говорили.
Так чего, арктические ветра идут, снег несут, все нормально, достаем сумки, распаковываем зимние одежды.
Холодно, холодно. Где у тебя зимняя одежда? Дубак настоящий. А я в ней пришел, я уже пришел в пуховике, все, я сразу. Все? Я сначала в майке хожу, потом сразу надеваю пуховик и в нем хожу.
Видишь, как здорово.
А раньше перескакивал из обуви летней сразу в зимнюю, знаешь. Но потом, когда, ну, как-то все улучшилось в моей жизни, немножко стал зарабатывать, купил и осеннюю. Но перестал покупать зимнюю, понял, что это бесполезно. Ну, зимняя не нужна, в Москве точно не нужна. Ярик Домкат едет, едет дальше нет, пишет Вин Дроссель Тони. Берут подствольную гранату, к ней валанчик от бадминтона в качестве стабилизатора. Все, пишет Тоха. Представляешь, как все просто?
Да.
Да, вот ужас, на самом деле. Страшно подумать, да, Настя, как мы уязвимы. 10.00, новости после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, понедельник, сентябрь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Доброе. Насколько же вы непоследовательны? Сами сказали, что это крылатые ракеты, обсуждаете атаку дронов и сколько они могут нести груза. Странно. Нет, почему? Мы последовательны. Во-первых, про крылатые ракеты говорит Саудовская Аравия. Во-вторых, была информация по дронам. В-третьих, Настя засомневалась, что можно сделать дрон из чего-то, так скажем,
из подручных материалов
каких-то.
И он будет летать.
И мы в этом вопросе разобрались, потому что я думаю, что если, например, Настя сомневается, то может определенная часть аудитории тоже сомневаться в этом, правильно?
Конечно.
И мы разобрались в этом. Все, у нас есть видео доказательство, мы посмотрели здесь своими глазами, а вам перерассказали. Если бы это было телевидение, мы бы вам показали еще, но, к сожалению, у нас нет такой возможности, а может, к счастью. Доллар с 6 до 30 взлетел в 98-м, когда самодурки уже порушили все, что было пока еще доходными отраслями. Привет доверчивым лопухам, либералам, пишет 55-й. Ты слышала сейчас новость была, что наши будут НПЗ каким-то образом защищать посильнее?
Ага.
Вот, потому что обратили внимание на атаку в Саудовской Аравии, и теперь будем как-то посильнее защищать. В общем, дело-то неплохое, потому что...
Упаком накрыть, да и все.
Не, ну если так задуматься...
И дело с концом.
Нет, если так задуматься и подумать о том, какие у нас взаимоотношения с нашими соседями ближайшими... И о том, что у них есть, в принципе, неплохое всякое разное интересное оружие, наверное, стоит побеспокоиться о наших НПЗ в целом. Ну, правда. На всякий случай. На всякий случай.
Наших НПЗ.
Да, наших. Наших. Потому что 50% добычи, когда ты теряешь в один день, это очень серьезный удар, насколько я понимаю. Нам это не надо. Учитывая, какую роль для нас играет нефть и газ, для нас это все важно очень сильно. Ну, правда. Ну, может быть, это, конечно, важнее для тех, кто
нужно
конкретно
сделать
этим
так,
занимается.
Чтобы было неважно, да?
Нужно, но не получается. Ну что, ну нет, у нас есть еще, конечно, ВПК, мы в этом плане молодцы, но еще есть вот какой-то, ты сказала, ресурс. Сделано в России. Что-то в России делают.
Проект называется «Сделано
да,
в России».
Да, да. Что-то делают, мы просто об этом не знаем, потому что обычно все те, кто что-то делает в России, они изображают, что они...
Иностранцы,
да.
Борг там какой-нибудь, да, одежда, все что угодно.
Ну, Борг, насколько
одежда
я понимаю, мощности производственные у них все-таки не в России расположены, они российский бренд.
Да, это технический момент.
Ну да, как американцы. Айфон вроде американский, а производится-то в Китае, конечно. Я тут, знаешь, зашел в магазин, думал, посмотрю новый айфон, ну в руках поверчу, так его нет еще. Говорят, что он где-то числа 18-20 появится, а я хотел уже покрутить в руках, что-то такое. Ну и потом я сравнил цены на iPhone в России и в Америке и понял, что если что, я лучше тогда попрошу своих знакомых в Америке купить мне iPhone и прислать его. Потому что чего-то какие-то странные цены абсолютно
и
в России.
И сколько получается, если в Америке покупать?
Ну я посмотрел, если это правда, то, что пишут в интернете, то в Америке условно тот iPhone, который я предположил, предположить, на себе возьму, стоит там 75 тысяч рублей, а в России он будет стоить 100, там, может быть, даже 110. То есть вот такая история. Очень серьезный разлет.
А тебя не будет смущать, что не сертифицирован? Там же нет этой проблемы.
Меня абсолютно не будет смущать это. У меня был евротестовый iPhone первый, который четверка. У меня был первый iPhone четверкой. Он был евротестовый, у него была другая вилка, вот эта вот, ну, сама в комплекте шла. Ну и что, я просто ее поменял, эту вилку, и пользовался
с удовольствием. Другой протокол передачи SDMI, или я забыла, как что? Называется, а у нас...
И что, он не будет работать, что ли? Он работает же.
GSM, нет.
Что, GSM?
Это все ничего, да?
Не важно. Я не знаю, какой протокол. Везде все работает.
Ну, когда-то это было проблемой.
Да не знаю. Люди покупают в Америке, здесь пользуются. Никаких проблем. В Европе покупают, здесь пользуются. Можно в Европу поехать и там купить, как раз будет стоить, как iPhone в России, пишет Каха. Да-да-да. Но в Европе, я посмотрел, цены, они не сильно отличаются от наших. Как-то вот сводные цены, таблицы какие-то, я в интернете посмотрел. Может быть, это обман. Поэтому я попрошу своих друзей в разных странах глазками посмотреть.
Сестер своих
посмотреть. Ну, типа, да, сестер, там еще кого-то, да. Попрошу походить ножками и посмотреть глазками, сколько реально стоит. И если действительно разлет в 30 тысяч, ну уж лучше я тогда попрошу их купить, да, правильно? А их там отблагодарю шоколадкой какой-нибудь. Ну, как это обычно делается, правильно?
Российской.
Естественно. Щедрая душа. Россия, щедрая душа. Самарская фабрика какая-нибудь, да, по производству шоколада.
У нас их много.
В комплекте переходник для розеток есть сейчас. Ну, вот тем более плюшевый, видите. Я помню, как вы оплевывали iPhone, пока его у вас не было, пишет Лимузин. Это правильная позиция. Когда у тебя чего-то нет, это надо оплевывать. Понимаете, я оплевываю,
басня,
например...
Басня Крылова, а также Лафонтена есть на эту тему.
Да, и я потом оплевываю обязательно яхты. Вот люди, покупающие яхты, я считаю их абсолютными дураками и бессмысленно тратящим средства какими-то персонажами. А как только у меня появятся эти средства, конечно же, увидите меня на яхте, и я скажу, что я передумал. Ну, а что же вы хотите? Ну, люди меняются. Почему? Вот Макаревич может же менять свои взгляды. Значит, и Гудошников может менять свои взгляды. Слушай, ну, такие ум, честь и совесть берут, да и меняют свои взгляды. А уж Гудошников-то чего? Что, на меня никакого такого ярлыка типа ум, честь, совесть не вешал никто. Все, я могу менять свое мнение 4 раза на дню. 5 раз, значит, какая как бы разница вообще, всем все равно. Медведев отменил советские ГОСТы, теперь совсем будут гнать низкокачественную дрянь, пишет Сергей. Не отменил, а они отменились, потому что, по-моему, они старые. Что-то я такое слышал. Ну и потом, окей, были советские ГОСТы, и вы ели все самое правильное и приготовленное, и сделанное по ГОСТам. Скажите мне, пожалуйста, мне просто даже интересно. Да нет, вы ели что-то, где есть ДНК человека. Знаете, такое бывает? Колбаса с ДНК человека.
Нет. О, конина была, я помню.
Ну, конина это вообще
это
классно.
И всех это почему-то начало смущать.
Нет, конина это классно. Конь это вкусно. Ты ешь коня?
Ну,
с удовольствием.
Я пробовала, но да я не могу сказать, что мне так понравилось щеки. Очень сильно, нет.
Да за обе щеки. Мы, казахи, любим конину, мы понимаем, что это самое лучшее. Ну и потом мы знаем, что самые лучшие и высококачественные сорта тех самых колбас, которые мы так любим.
Да. Они очень дорогие, можете пойти посмотреть, 1000 рублей палку.
Да, обычно используется там конина все-таки в хороших колбасах, вкусных, настоящих, а не вот этих ваших поддельных, вот из туалетной бумаги сделанных. Ну так что вот так. А ДНК человека может быть тоже, Настя, ну просто ноготь, например, уронил туда, ну бываешь, знаешь, постриг, и вот в эту жижу, в массу он упал этот ноготь, ну и постепенно как-то он там сварился, подробился, приготовился, вот тебе и ДНК человека, ну то есть это не страшно тоже, ну или там эпителий, понимаешь, кожный вот верхний слой сухой обшелушивается и попадает в колбасу, которую мы потом едим, и, конечно, есть ДНК человека, безусловно, ну а что поделать, ну а может кто в чан плюнул, например, знаешь, старый фильм, и все называли Нико, Нико 1, Нико 2, Нико 3, Нико 4. На самом
это
деле
фильм
он...
так называется?
Да, это со Стивеном Сигалом. На самом деле он назывался «Захват». И тот захват, который был на... Сейчас я вам скажу, на корабле. И там был...
Даже я это помню.
Да, и там был плохой парень, он пришел, значит, а Нико был... кстати, он, кстати, был уже не Нико, а Кейси Райбек. Кейси Райбек, значит, был главным там поваром. Вот. И тот зашел, говорит, что готовишь, поднял крышку кастрюли, потом сделал так туда. И сказал, для вкуса. Так вот, и закрыл крышку. За что Кейси Рабик их всех убил? Поэтому вот. Я хочу вам сказать так, никогда не заходите на кухню и не плюйте в кастрюли людям, потому что там может оказаться какой-то сверхподготовленный человек, и он уничтожит террористическую ячейку, готовящую вообще мировой переворот. Имейте в виду, не шутите с поваром, не шутите с поваром. А еще есть такая поговорка, знаешь какая? Это про ДНК человеческий, человеческое и еду.
Ну,
не плюй в компот, там повар ноги моет. Такая армейская присказка. А может, и не армейская.
Да.
Не плюй в компот. Там повар. На флоте повар — это кок, а туалет — гальюн. Ну да, кок.
Угу. А вот. Столовая — это кают-компания.
В бойцовском клубе еще больше таких моментов с приготовлением блюд, пишет Александр. Да, 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 да. Действительно, там главный герой мочился в еду и потом подавал ее клиентам богатым. Так вот получилось. В кастрюле может оказаться сигал. Безусловно, это опасно очень. Столовая — это камбус, говорит лимузин. Ну, камбус и камбус.
Нет, вот. Камбус — это там, где готовят еду, а кают-компания — это там, где ее едят.
Да.
У меня папа шкипер был, я всю детство пропала,
бам,
если
да.
вы не знали.
Вот такая
а задняя часть корабля, знаете, как называется?
Корма?
Ют.
А корма?
Ну, корма — это вся часть, а палуба верхняя называется ют. Которая, где корма.
Да. Ну так. Что, лимузин получили?
Ага.
Вот. Решили с дочерью шкипера здесь соревноваться в названиях. А? Поняли-ка?
Рашпиль.
Да, гешефмакер говорит, что ты права.
Я все знаю.
Рашпиль?
Рашпиль.
Знаешь, рашпиль — это
штука,
что-то...
которая наматывает якорную цепь.
Я помню, и что это с урока труда рашпиль был у нас там.
Это другое.
Это другой
кнехт.
Рашпиль.
Кнехт. Знаешь, что такое кнехт? Не знаешь?
Кнехт — это фамилия какая-то.
Нет, это
Герман
такая
кнехт.
Штучка, такой столбик, на который тоже да? швартовка происходит. Да.
Обалдеть.
А трос,
у тебя...
как, знаешь, называется?
А как называется?
Канат. Трос. Конец. А... отдать концы.
А конец?
Да, отдать концы — это значит,
боже
ты
мой.
Оп, и тебя пришвартовывают.
М. Прости, что я вот так вот глотаю.
Ничего
здесь
страшного.
У меня вопрос тебе такой.
Ты знаешь, как называется? Да. Шлюпка.
Ну, шлюпка так шлюпка. Ты мне другой скажи. У тебя есть... удостоверение, ты можешь?
Да еще нет пока, вот я собираюсь.
Пойдем
идти.
С тобой вместе,
пойдем вместе,
пожалуйста.
Да, да, потому
что,
права,
потому что у нас тут люди, которым я подходил и говорил, давайте, ребята,
ага,
вместе.
Они пошли без
меня. Они сказали, да, да, классная идея, и пошли без меня, реально без меня пошли. О, предатели, ты меня не бросишь?
Нет, но только нужно время выделять. Ты знаешь, что на это как в автошколу надо ходить.
Найдем, ну у нас выходные свободные,
занятия.
Правильно?
А ну, ты думаешь, они по выходным, это школа
воскресная? Я думаю, что да, ну а почему нет? Воскресная школа, ты сказала. Я тут ходил на беседы с катехизатором.
Да?
Да.
Катехизатор?
Угу.
Ну, хорошо.
Mm.
Это уже из другой оперы.
Прикинь.
Что-то.
Я ходил на беседы с катехизатором.
А ты, ну, в смысле, интервью брал?
Какое интервью? Зачем? Меня это, крестить позвали ребенка. Я буду крестным отцом. Понимаешь, что это страшное дело?
А, тебя готовили к сцене.
Да. И мне говорят, надо беседовать с катехизатором.
А ты крещеный стал быть?
Я всегда был крещеный, конечно. И продолжаю им быть, естественно. Не раскрестился, ничего такого. Конечно. И знаешь, что катехизатор говорит? Он говорит, как бы две беседы, но, говорит, еще есть третья беседа. Я говорю, а с вами? Он говорит, нет.
С Господом?
Нет, ну почти. На самом деле, да. Он говорит, но она носит исповедальный характер. Я говорю, исповедальный характер, типа, надо исповедоваться. Он говорит, да.
Угу.
Что, пошел исповедоваться?
Да, нагреб что-то, наскреб там, или как я. Меня однажды брали тоже с собой.
Настя, это вообще... Я тебе честно скажу, первый раз в жизни. Во-первых, первый раз в жизни. Во-вторых, я так подошел, так подошел.
Ничего плохого не делал.
Мне сказали, служба в 16:30, приходите после службы исповедоваться. Я пришел, встал в очередь, все постоял, и последним, естественно, подошел, посмотрев, что люди остальные делают.
Что они делают?
Да я не так и не понял, что они делают.
Шушукаются.
Да, да, я так подошел просто. Я говорю, знаете, я прошу мне помочь. Он говорит, тоже крестить ребенка будете. Прям сразу, он видит по мне, что я...
не собирался не,
я
даже
вообще не...
анализировать свое
да,
поведение.
Да, да, да.
Просто значит, технически.
Ребенка крестить будете? Я говорю, да. И он такой... Ну, хорошо, говорит, хорошо. Ну, что ж, говорит, вот надо исповедаться. Я говорю, да это понятно, но я говорю, не понимаю технически, как это делать.
Ага,
он говорит, все нормально, говорит, грехи какие-то есть.
Так, и ты что говоришь? Грехи, как рассказывай быстро.
Я говорю, я такой...
Интересно даже.
Нет, я говорю, ну... И так отметая все самое страшное, естественно, потому что, ну а что, ты честно говоришь? Я так, ну гневаюсь я. Он такой, гневаетесь? Я говорю, ну гневаюсь, да. Я говорю, вот часто гневаюсь, я вообще гневный. Он такой, ну не надо гневаться, потому
так,
что... А что это вы гневаетесь? Не надо. Надо терпимее быть к ближним своим, не надо гневаться. Я говорю, ну вот как бы, наверное, и все. Он такой, понятно, ну а как бы, да. Исповедуетесь-то вы, что, никогда не исповедовались? Я говорю, нет, а сколько лет вам? Я говорю, ну 31. Mm. Он, ну это плохо. Я говорю, а почему? Он говорит, ну надо. Я говорю, а почему? Так. Он говорит, а что, исповедь — это духовная баня. Ага. Типа помыться, баня. Как пойти. Духовная баня. Ну, ты выходишь из бани, угу. Ты так вот, как заново родился. Исповедь — это духовная баня. Баня.
Я говорю, думала, я как понял. Была,
я вот понял. Пашки-пашки. Он говорит, да и священное писание надо читать.
Угу.
Я говорю, так священное писание я читаю. Я говорю, просто к ритуалам как-то не присовокуплен. Я не знаю, как ритуалы проходят. Он говорит, ну, это плохо, нельзя отдаляться угу. от церкви. Я говорю, ну, так получилось. Он говорит, ну, надо приближаться к церкви, надо быть ближе к церкви. Он говорит, отдаляйтесь от церкви.
Это в каком был месте?
Становитесь ближе к стане.
Где
ну, я
находится
не буду
храм?
Рассказывать, не буду рассказывать. Не буду. А зачем?
А
это тайна,
по
это тайна.
По манере беседы мне напомнило одного человека, который у меня детей решил...
Ну, Настя, он не так говорил, он не так говорил. Он говорил вот так. Он говорил вот так, смотри. Если это я просто изображаю так разговор, а был так, смотри. Нельзя отдаляться от церкви. И так улыбается, ну, в смысле, очень приятный человек, очень
да,
приятный.
Конечно.
Вот если тебе хочется увидеть приятного человека, то это священник. Значит, и прям нельзя отдаляться от церкви. Ведь отдалитесь от церкви, и приблизится к вам сатана. Я говорю,
он
ну...
Он уже вплотную приблизился.
Я и боюсь, да, мне конечно. Нужно вырывать из лап сатаны, это безусловно.
Ну, ты за скобками решила оставить.
Сатаны.
Я вспомнил еще одно слово.
Короче, а потом он вот взял вот эту вот тряпочку,
так.
Положил мне на голову, и вот ну, таким вот голосом, я не все успел, он быстро говорит. Ну, то есть там, отпускаю грехи, там, и прости раба Божьего Алексея. И потом я так вот раз, ну, говорю, а что дальше? Он говорит, дальше целуйте крест и Библию.
И не грешите впредь.
Я говорю, хорошо, целую крест и Библию, значит, и он меня крестит, ну, и я как бы вместе с ним покрестился на всякий случай, потому что, я не знаю, надо ну, отвечать взаимностью в этом смысле так. или нет. Ну, ответил взаимностью, я говорю, все. Он говорит, ну, да, все. Приходите почаще. Ты знаешь, я так боялся с ними разговаривать.
А что боялся?
Вообще не страшно.
Двойку поставят.
Вообще, а я думал, что они будут такие назидательные, знаешь, типа,
нет,
ах ты,
они рады, что
ах ты, грешник, нет. грешил там, сатанист.
К ним тогда приходить не будут.
Вот. Больше. Наоборот, все, надо идти, я буду ходить.
Брашпиль,
я
конечно.
Я
меня тут поправили, не рашпиль, уже время пошло. Брашпиль.
О, позорище.
А скамеечка, знаешь, позорище. Как на юте называется?
Не знаю, давай, еще
Рыбинс.
Рыбинс?
Да.
Будьте Рыбинс.
Я не знаю.
Вам Сибас?
Он куда складывать? Рыбинс.
Из Рыбинс я люблю. Из Рыбинс, больше всего я люблю Сибас.
Да. Нет, а я иду раду.
Да? Рыбинс Баррикелло, мне говорит бобер. Знаешь такой? Это великий гонщик Формулы-1.
Рыбинс Баррикелло. Спиди Гонзалес, больше никого не знаю.
Рыбинс Баррикелло. Ты что же, Льюиса Хэмилтона не знаешь?
Нет. Нет, я знаю Айртона Сенну и Шумахер, который очнулся.
Ты знаешь Шумахер очнулся?
Ты что, не знал?
С ума сойти.
Ты пропустил?
С ума сойти. Рассказывай, Шумахер очнулся.
С 2013 года, вот на этих выходных, или, по-моему, в пятницу, ты пропустил это, видимо.
Я пропустил,
работал.
Да. Семикратный чемпион мира по Формуле-1.
Он очнулся, его перевезли, и сейчас там реабилитацией какой-то занимаются.
Да ты что?
И он пришел в себя, да.
А он помнит себя хотя бы?
Я все задумалась, когда я это прочла, знаешь, типа из лифта выходя, этот заголовок.
Ага.
Я думаю, как вот 5 лет назад, если вот так впасть в кому, и всего лишь 5 лет... И ты очнулся, а там все вот эти новые айфоны. Ну, просто фантастический фильм. Ну, в смысле, когда он... Мы сейчас посмотрим, конечно, в каком он будет состоянии,
мне
но...
Ух ты, вот гад такой, 25-й. Не завидуй ребенку, как он пойдет по жизни с таким крестным отцом. Так и пойдет. Сейчас буду учить священное писание, водить в церковь. А что делать? Это вы-то думаете, крестный что должен делать? Знаешь, что крестный ты должен делать? Я все прочитал.
А что он должен делать?
Он не должен там PlayStation всякие дарить. Нет. Он должен приобщать к церкви. Все. Все, я сейчас буду читать духовную литературу, дарить ему буду духовную литературу, понимаешь?
У нас же тут тяжелые времена.
Вас?
Всех.
Да я ее и до этого читал. Что? Не переживай,
да
Настя,
ладно.
Хуже не будет.
Не
будет только лучше. Я буду смиреннее, я буду к вам...
Мне очень тяжело читать в нашем исполнении.
Я понимаю. Я буду смиреннее, я буду к вам относиться с пониманием, понимаешь?
Да.
Я буду вместе с вами переживать вашу боль, стараться не обидеть никого. Наоборот, сейчас золотые времена
станешь
начнутся.
Станешь вздорным еще более,
нет,
ощущая
сейчас...
за собой какую-то правду.
Золотые
нет?
времена сейчас наступят. Нет же. Да. Правда же в чем, что я грешный. Я наконец-то понял, что я не мессия. Прикинь, мне потребовался 31 год.
А исправлять грехи пойдешь?
А?
А? Исправлять
мои-то?
Грех свой,
ну,
да, грехи
вот эти все свои. Ну как его исправишь? Замаливать буду, замаливать.
Нет, надо что-то делать еще.
Не, исправить как-то
ликвидировать.
Ликвидировать грех нельзя, да. Его можно замаливать.
В смысле, не повторять вновь?
Индульгенции это нет. Стараться буду.
Вот.
Но я грешный. Нет, я грешный.
Нет, так ты сам слабый, себя будешь настраиваться.
Я слабый человек.
Так, кстати, на проигрыш, что, значит, ничего не получится.
Я слабый человек.
Очень удобно,
я
да.
грешен.
Вот такой вот я, да, вот, ничего со мной не поделаешь.
Ну, кто без греха, пусть первым бросит в меня камень. А?
Да.
Все мы грешны, ну что же, ну, тут что поделать, да. Крестный должен попрекать всех, что ему что-то говорят без уважения. Я в фильме видел, пишет Глоури. Это хорошо.
Ну, это шутка.
Да. Будет жатва и переход в четвертую плотность. Что? Что четвертая плотность? Либо это сарказм, либо бред. Не понимаю, Александр, вы о чем? Какой? Где сарказм?
Вы друг друга перестали понимать.
У меня никакого сарказма вообще. Нет, серьезно. Ну а что? Вы православные люди все. Мы все православная страна.
Чего?
Ну что?
Нет. Буддистско-мусульманско-православная, да.
Не, мы православная страна, мы православный народ, конечно. Наша империя построена на православии, конечно. Наш Владимир Креститель объединил Русь, значит, покрестив в 988 году нас. А так бы где-нибудь что там, молились бы колесу до сих пор.
Ты знаешь, что крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия?
Да ты что?
Да, их научили играть в прятки, они просто так играли. Вот не за еду, а просто по приколу, да. Вот, нейробиологи смогли научить играть 6 крыс в возрасте от 5 до 23 недель. Не знаю, что это значит.
Но потом часть из них покинет коллектив в любом случае и обвинит другую часть коллектива.
Грызуны изучили... значит, комнату с разными коробками, их туда поместили перегородками, да. После чего в специальный контейнер исследователь прятался от них в одном из укрытий. Исследователь. О боже, они играли с человеком. Угу. По-моему, это этическое.
Тело найдено?
Затем крысу выпускали из контейнера, и она должна была найти спрятавшегося человека. Эксперты также менялись с подопытными ролями, давали зверьку спрятаться, после чего его начинал искать уже исследователь.
А в чем длина корабля-то измеряется? Давай. Тебе пишут.
Длина корабля.
Не, в локтях, я знаю, все. В локтях, я точно знаю, из Священного Писания. Про Ноев ковчег.
Торговых кораблей тоже?
Да,
мы
в локтях.
Мы на сухогрузе работали.
В локтях.
Неужели он в локтях измерялся?
Все в локтях измерялся, до сих пор. Сколько локтей у нас в американском эсминце?
Зачем нам американские? Давай атомный ледокол Ленин.
В Дональде Куке сколько у нас локтей? Сколько у нас локтей там, я не понимаю.
Петр Великий.
Петр Великий. Сколько локтей?
А густота дыма в чем измеряется? Из трубы.
В вейпах. В вейпах. Три вейпа, 4 вейпа, 10 вейпов. Правильно?
Да.
Да. Крысы одни из первых претендентов на разумную жизнь в альтернативной линии, пишет Андрей. Ну, конечно, мы все знаем историю вычеловечившегося Сплинтера.
Что? Сплинтер?
Сплинтер, да.
Какое?
Вычеловечившийся, когда Сплинтер.
Это ты что-то из церковного сейчас Нет, говоришь?
Да, да. Но он, да, он воплотившился сначала, а потом вычеловечившийся.
Слушай, ты мне становится страшно. Ты так теперь будешь разговаривать?
Не, ну ты же «Черепашки ниндзя» не смотрела?
Нет.
Ты посмотри «Черепашки ниндзя».
Не, никогда не
называли. Там благодаря зеленой слизи Сплинтера вычеловечившийся.
Сплинтер — это одна из черепашек.
Нет, это одна из крыс, и она там одна. Это одна из крыс, единственная. Это учитель.
Враг учитель. Черепашки.
Это учитель черепашек. Враг,
учитель он.
Враг черепашек — человек.
Да.
Да, это глубинный смысл в этом смысле, в этом заложен, ты понимаешь, да? Глубинный.
Да.
Это как человек борется с природой. И так и Шреддер борется с черепашками и Сплинтером.
А
кстати,
Шреддер
черепашки — это тоже вычеловечившийся, так-то подумай.
Вот человечище, это так перевод такой был с самого начала на русский язык.
Ну, сама подумай, они же учеловечишься. Ну, то есть они до этого были просто черепашками, а потом стали антропоморфными.
Антропоморфными.
Ну, учеловечишься.
Они сразу были, да, учеловечишься. Я буду теперь знать.
Черепаха-человеки они.
Иннокентий Беганский учился в мореходке на каменном острове.
Ты понимаешь, что это двойственная сущность, черепаха-человек? И крыс-человек. А, крыс-человек, таких я встречал. Сплинтеров-то полно. Крыс-человек, да. Черепах-человек я тоже встречал. Говоришь, выходи, давай, через 5 минут я тебя жду на парковке, все, сумки свои доставай и приходи. Я уже там двигатель, значит, прогреваю. 5 минут проходит, нет, 10 минут проходит, нет. Все, я понял. У меня тоже есть знакомые черепах-человеки. Да-да-да.
А ты кто в человечестве?
Я?
Да.
Ну, я, конечно, от Бога.
Ну, так,
я, конечно, от Бога. А ну, чего ладно. Же еще, Настя? Не просто черепахи, а ниндзя-черепахи, пишет Владислав. В бюджетных организациях люди-черепашки, пишет Фритюр. Самый лучший пример — мыши-рокеры. Помните? Нет. Все черепашки названы по именам художников.
Это
правильно. Хоть так мы запомнили этих художников, правильно? Леонардо Ди Каприо.
Угу. Да, мне тоже хотелось
да,
сказать.
Да, Донателло.
Ты посмотрел?
Рафаэль этих и Микеланджело.
Ублюдков, в смысле нового фильма Тарантино.
Да, дрянь редкая. Мне показалось сначала.
Мне понравилось.
А потом треть, так понравилось.
Первую такое. Треть, а потом мы поняли, что плохое качество, и решили отложить до хорошего качества.
Ты пиратку смотришь, что ли? Ну, позоришь
а я
такое.
Не знаю,
почему
как
ты не пошла в кинотеатр?
Ты смеешься? Как я? А что я детям скажу? Друзья, я пошла... В театр, в кинотеатр, на сейчас уйду на 4 часа из дома, потому что полчаса добираться, а там еще 3,5 часа сам фильм. А фильм про такой сюжет, и что я? Нет, мне не на кого их оставить, поэтому я заложница. Если бы Тарантино 15-минутки снимал, я бы ходила в кино на Тарантино обязательно за деньги. Мне не жалко, просто времени нет. А так няню нанимать, какой-то, как это, kids out, знаешь, есть компания.
Нельзя отдаляться от Тарантино, Настя.
А нельзя.
Понимаешь, но... это духовная баня.
Дорастут дети.
Его фильмы, фильмы Тарантино, это духовная баня.
Буду ходить по кино.
Потому что если ты отдаляешься от Тарантино... Рано или поздно ты начнешь смотреть «Не грози Южному Централу». Нельзя отдаляться.
Что это ты вспомнил тоже?
Главное, что и ты вспомнила.
«Не грози Южному Централу».
Понимаешь, что у нас...
Пересмотрела, и не было такого
вау-эффекта. Понимаешь, что у нас с тобой абсолютно одинаковые духовные скрепы.
Да, так поколение вот. Одно.
Вафля кукуруку. 10.30 новости. Ну и пока у меня было время, я отслушал все вступления всех треков нового альбома Корн и нашел две песни с хорошим вступлением. Ну, вообще, такое ощущение, что они, конечно, немножко исчерпали себя, как группа есть такое, да, немножко, но...
Вечерняя но, Москва знает, пишет... Знаешь,
сейчас я повключаю
тему,
чуть позже, давай.
Задает, для чего космонавтам пистолеты? Огнестрельное оружие. Не
как
для защиты,
чего?
А от инопланетян.
Я знаю для чего. Когда ты назад на Землю вернулся, там животные, еще что-то могут на тебя нападать. Медведи какие-нибудь.
В Роскосмосе объявили, конечно, о возможности вооружения космонавтов огнестрельными пистолетами. Обсуждение данного вопроса проводится в рамках подготовки аварийного запаса для корабля «Орел», который должен будет доставить летчиков на Луну. Вечерняя Москва поговорила с героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Юрием Батуриным, который рассказал, зачем нужно оружие на борту космического корабля.
Я угадал?
Ну, я думаю, что да. Да, он и про сигнальное оружие рассказывает, ну, чтобы это понятно, ракетница, чтобы показать, где он. Это оружие всегда находилось в аварийном запасе. Вот. А в начале 2000-х и в 2007-м из запаса его убрали, это оружие, поскольку закончился срок годности патронов, и последние несколько лет начали задумываться над введением аппарата, полезного в случае аварийного приземления. Так что пистолет нужен совсем не для защиты от инопланетян, а для того, чтобы восстановить практику, которая была очень правильной.
А Пайк присылает какой-то, я не знаю, может быть, это его сыну в дневнике надпись сделали. Довел одноклассницу до истерики своим языком.
Ага, ну,
замечание
понятно.
Такое, красной ручкой.
Ой, дети не могут остановиться никогда вовремя. Что ты будешь делать?
Довел одноклассницу до истерики своим языком.
Ну вот, участковая уполномоченная тонущего ребенка Юлия спасла в свой выходной.
Тут
это из аргументов
затейник.
И фактов. Капитан Юлия Филиппова служит участковым в Хабаровской глубинке. Зона ее ответственности — три поселка, что в 500 километров от Хабаровска. 500 километров, представляешь? Для 2000 жителей она единственный представитель охраны правопорядка. И надо же вот в таком случиться. Шла в выходной, увидела тонущего ребенка, спасла. Об этом в аргументах и фактах.
Вот что
читаем.
Значит, вот что значит хорошо работать.
А говорят, полицию мало у нас.
Главное, чтобы качественно работали.
Значит, стали известны регионы России самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги. Знаешь, где самые высокие цены? В Дагестане... Самые низкие в Дагестане и Ингушетии. Здесь домохозяйства тратят в среднем 5% бюджета на оплату услуг ЖКХ. И уточняется, что вообще средняя цена, медианная стоимость этих зарплат, какую часть они от зарплаты откусывают, это в районе 9% в целом.
Где самые высокие?
Так, сейчас, секунду. Это заголовок был.
Ну,
самыми высокими ценами на ЖКУ. Говорят про Дагестан и Ингушетию, как там мало. А, Магаданская область и Камчатский край. Ну, конечно, как всегда, ну, север.
Магадан, значит, опять домой.
Это Раш Тудей сегодня рассказывает нам. про эту статистику. Ну и что еще? Ну, про Шумахера уже все знают, что
да,
он очнулся.
Да, это очень хорошо. На самом деле, семикратный чемпион мира по Формуле-1, и никто до него и после него пока не достигал такого результата.
Напомним, как он потерял память вообще?
На
что с ним случилось?
Катался.
Он девочку, да, какую-то хотел увернуться. Он уворачивался то ли от столкновения, то ли он ее как-то там хотел... ее уберечь от, угу. от чего-то, и головой об камень ударился. Вот
да,
так.
Да, 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 да. Ну, вообще, странное дело. Человек, у человека работа была связана с риском постоянным,
да.
А тут лыжи.
Вот так.
Лыжи — рисковая история. Я тоже вот был в Сочи на склонах и не стал кататься. Так, глинтвейн попил.
Испугался?
На высоте. Не испугался.
А ты когда-нибудь хоть раз спускался?
Нет, зачем? Ну что, ты готова послушать два интересных вступления, которые мне показались интересными, из последнего альбома «Корн». Просто вот вместе все оценим, недолго будем слушать, но так просто для... Ну как?
Ну, меня совсем не трогает.
А мне прям нравится. Ну и ладно, дальше он, понятно. А там наверняка будет что-то еще дальше. И вот следующую сразу включаю, которая, мне кажется, тоже классной. Здесь больше пафоса. Типа там, понимаешь, можно 10 часов 40 минут в Москве. Это радио «Говорит Москва»! Да, вот это. Понимаешь, да, будет хорошо звучать.
Затянут.
Но она вечерняя, не утренняя. Вот та утренняя — это вечерняя по звуку. И... вот это вот. Ну, конечно, конечно. Хорошее, хорошее. Начало хорошее. Я подумаю. Но вот это мне все-таки нравится больше, которое первое. Вот честно вам скажу. Вот еще раз я прям можно кайфану. Просто сам для себя кайфану. А вы потерпите. Очень хорошо. Настя, прям очень хорошо. Она такая победоносная. Уверенная очень. Ой, мне нравится. А ну-ка промотаю. Чё там? Какой-нибудь должен же быть долгий проигрыш. Ой, хорошо. Её надо найти в «Без голоса». Ой-ой-ой. Классно, классно. Мне нравится, мне нравится. Прям супер класс, кайф. Мы с тобой дали отбивку после обзора печати?
Да, будем считать, что дали.
Да, для себя можешь кайфануть в наушниках на плеере, а нам хаос ставь, пишет настоящий гражданин. Сейчас!
Я тоже другую музыку люблю.
Какую? Давай одну песню какую-нибудь я поставлю.
«Бочка», бас, колбасер. Поставь. Ну просто это для наших питерских друзей.
Бочка.
Бочка, бас.
Бочка, бас. Бас.
Да, колбасит соло, да.
Колбасер, да?
Можно.
Вот
да.
Это?
Ну да, да, давай вот это. Это, кстати, на фоне моего дома клип снимался.
А, да?
Да, я жила в нем.
Хорошо, я включаю.
По пояс голый.
Вот это?
Я такое люблю.
Настя, ты что там, все наркоманы в Питере?
Нет, почему-то. Я вообще абсолютно ненавижу наркотики.
А для чего эта музыка?
Просто прикольно, разве нет? Ты не из Питера. А мы в школу собирались под это.
Да это...
Встаешь утром, Радио Рекорд, кофе себе Nescafe. Мать троих детей.
Да, страшное дело.
Ой, хорошо.
А вы еще говорите, как я справлюсь со званием крестного отца. Нормально я справлюсь, слушайте. Настя, ну ладно, это как бы...
Стачек 105. Там Радио Рекорд сидел. Стачек 105, корпус 1. В универсаме сидел Радио Рекорд, а я жила в Стачек 105, корпус 2.
Это жесточайшая какая-то кислота непонятная.
Но долго это слушать невозможно.
Возможно, но...
В смысле, нет. Вот, ну, как
возможно.
Бы чуть-чуть типа, гомеопатических
дозах, возможно, это очень весело. Возможно, это слушать долго, но для этого нужно, конечно, пребывать в определенных состояниях.
Но мы в них не пребываем.
В Питере многие пребывают.
Здоровы.
Слава богу. Поэтому я и думаю, да. Зачем тебе это?
Ну, так прикольно.
Лучше бы какой-нибудь «Ты моя мелодия, я твой преднерфи». Нет.
А?
«Ни, что нами пройдены». Нет?
Нет.
«Помнят свет».
Уж лучше я новые телеканалы Икея включу, где они плывут по Тихому океану и разбивают волны, и буду засыпать под это.
Ну ладно. На Стачек 105 театр «Время», где Нагиев начинал.
Ну и там же Радио Рекорд сидят. Раньше
где
сидели.
Где Нагиев начинал.
Начинал.
Служи.
А мы пешком под стол.
Начинал.
Слушай.
Служить
там
при
почти
театре.
Никаких никогда спектаклей не было.
Где Нагиев начинал.
Времена были тяжелые, суровые.
Нам предлагают «Боже, царя храни» надо включать. А мне больше нравится «Славься». Вот «Славься, славься, ты Русь моя».
Они так и остались на «Славься». Боже мой.
Да хватит уже с этими стачками. Стачек, 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 стачек. Что ты сто раз повторяешь? То Малоярославец,
самое загадочное стачек. Слово в моей жизни. Я в детстве говорила, что это такое? Стачки. А мне говорили, ну это когда рабочие выходят на улицу. Я говорила, ну это же забастовка называется, нет, а не стачка. Нет. Чем стачка отличается от чего-то? И так я и не узнала.
Нет, нет.
Никогда.
Ладно, давай тогда дальше к новостям. Что у нас есть такого актуального, классного, интересного? Все обсуждают, все прямо рвутся в бой, хотят поспорить на эту тему. Доллар опустился ниже 64 рублей впервые с 1 августа. Чёрт!
Почему?
Чёрт!
А почему ты расстраиваешься?
Потому что я 2 дня назад занял другу $700. Чёрт!
Так а ты что, в рублях будешь обратно получать?
Куда пнуть? Здесь все такое
ты
красивое и аккуратное, никуда
сидишь,
нельзя.
В отличие от умных людей, которые в лонге нефти вкладываются, ты держишь
Настя, значит,
просто
да,
в долларах
деньги.
Да.
Спасибо, что ты меня назвала косвенно придурком. Я просто... Куда пнуть? Мне некуда пнуть. Мне здесь нечего ломать, потому что
нет,
все, что здесь сломали, оно все круто.
Ты когда он отдаст?
Черт!
Она он тебе когда отдаст?
Она он когда мне отдаст?
Да.
В понедельник, во вторник, наверное.
Ну и все, и сложи дальше их в конвертик и держи. Подожди, пока все рухнет.
Я мог заработать! Надо было сегодня давать, отдавал, чтобы во вторник. Нет? Или оно еще упадет?
Ты же в долларах вдал, и в долларах получишь обратно. Или как?
А, ну да.
А что ты расстраиваешься?
Точно.
Ну все.
Черт.
Откуда у тебя доллары?
В смысле? Из леса Вестима. Что отец,
ты?
Слышь,
в
рубит.
В обменник ходил?
Отец, слышь, рубит, а я отвожу.
Ну, не знаю.
Конечно, откуда доллары. Да, значит, курс американской валюты на торгах снижается на 58 копеек до 63,76. Давай посмотрим, сколько доллар стоит прямо сейчас. Прямо сейчас, сколько стоит доллар. Сколько стоит доллар. Я открываю, значит, курсоруб и смотрю. Доллар 63,87, евро 70,75. Действительно падает доллар. Есть все-таки взаимозависимость нефти.
Падают листья.
Ну, буйного ты знаешь, уже хорошо, на самом деле. Конечно, но ладно.
Я не знала, что это буйнов, ладно.
А я знал, вот понимаешь, в чем дело?
Да,
это ненужная информированность.
Ну что, взрыв газа, может быть, обсудим.
Вот зачем? А где? Где? Что случилось? Что взорвалось?
Ну, когда думали, что самогонный аппарат, и на самом деле человеку отключили газ за неуплату, насколько я понимаю, он самовольно подключился, и все это...
Я тебе рассказывал, как при мне срезали газовую плиту у человека, то есть и вообще отключали газ от квартиры.
Специалисты?
Специалисты.
Или...
Специалисты. Отвечаю уже.
Дома.
Специалист.
Так,
ты все, шутку можно не
догадать. Это было очень просто, да, на вид?
Нет, это было так. Это было так. Это было так. Я должен был выехать с квартиры уже. Я ее, как говорят, снимал. Вот. И я должен был уже выехать. Там 2 дня мне, может быть, оставалось жить. И все время, которое я там жил, я все время отбивался от всяких служб.
Угу.
Потому что хозяин говорил, я заплачу, хотя мы ему платили всегда и стабильно.
Да.
Я заплачу, ничего, долг, все нормально, долг, я это погашу, и долг у него все время рос. Ну, я, естественно, никого не пускал. И тут я уже вот вроде как съезжаю, вот, и мне опять в дверь стучат, я открываю, там, значит, я газовщик, там, да, я говорю, и чего? Он говорит, пришел отрезать газ. Я говорю, да знаете чего? Заходите.
А давайте.
А давайте. Давайте. И он зашел прям болгаркой его. Срезал все. Закрыл. Прям классно было. Очень красиво. Там была труба настоящая, хорошая.
Да, газ только...
Он прям отрезал ее. Он прям ее реально отрезал. Перекрыл сначала, потом отрезал.
Вот
всё.
Видишь, как все просто.
Да, и хозяин такой, знаешь, пришел. Я говорю, слушай, у тебя тут это, газ отрезали. А зачем же? Зачем? А почему?
Не ожидал он,
я
да?
говорю, а потому что тебе 5 лет платили. 5 лет тебе платили. И ты 5 лет просто пробухивал. Я говорю, все, нет у тебя газа теперь, думай над этим сам. Сколько можно за тебя биться тут? Ну, вообще, такая подляночка, наверное, да, получается, с моей стороны. Ну, если честно. Не по совести я тогда поступил. Или
в смысле,
по совести?
Правильно сделал. Правильно сделал. Что, надо жить
но
правильно.
Пока, но пока жил, не пускал никого.
Получаешь услугу, платишь за нее, не получаешь, не платишь.
Ну, все. Не, ну, подляночка все. Лучше про то, как мужик бензином мусоропровод взорвал, пишет русский инженер. Ты не говорил, что с кем-то снимал, пишет Марыч. Да, было дело. Ну, в смысле? Я никогда не рассказывал, что это история. А как? Ну вот студенчество ты живешь, что ты делаешь? Конечно, ты типа что? Арендуешь квартиру. Да.
Так всё. Сейчас многие арендуют уже не в студенчестве.
И да, и у меня есть квартира, которую я арендую, я, например, в ней не очень-то и живу, но она есть у меня.
Биток почем,
спрашивают. На всякий случай. Биток почем? Сейчас скажу вам. Секундочку. Биткоин рубль 657 529. Биткоин-доллар 10 301 доллар 16 центов на данный момент. Это вот биткоин-доллар. Ну, не так плохо себя показывает биткоин. Был и хуже. Был и хуже в свои времена. Правда? Так, послушайте, сериале «Вагнер», первые минуты сериала «Траурное шествие по Рейну». Это что-то необыкновенное, советует нам Елена Искунцева. Спасибо большое, обязательно ознакомимся, Елена. Как это правильно сделал? Просто нагадил там, где жил. Так обычно делают хряки, пишет Л. А, нет, СЛД. Человек использует, видимо, инициалы великого мастера, чтобы как-то усилить эффект от своих слов. Не получается пока СЛД, давайте попробовать еще раз. Делюсь тем, что узнал. Марина Влади вовсе не Марина Влади, а Марина Влади узнал в Екатеринбурге в музее Высоцкого, пишет Анатолий Анатольевич. Представляешь?
Ну, она же, если она во Франции всегда ударение на последний слог во французском языке, всегда.
То есть ты была бы Анушко?
Да, это отвратительно. Они
Анастасия.
Вот так очень легко французский язык изобразить, все ударения
Анастасия,
на последний слог, и все.
Анушко.
Да, Гудошников.
Немножечко.
Фу, и ненавижу.
Пить кофе.
Фу.
Да?
Да.
Подожди. Секундочку. Мне надо.
Я знаешь, как я французский учила с 5 по 10 класс, а потом еще в университете 4 года.
Да.
Как первый язык.
Вот это твой грех.
Кость
оставил хозяина без газа, пишет.
В смысле, он сам себя оставил без газа? Вы смеетесь? Он не платил деньги, вы смеетесь?
Ладно.
Да.
Так кто стоит за атакой дронов?
Что?
Фима спрашивает, кто же стоит за атакой дронов? Да никто не знает.
Да торговцы с московской биржи, конечно.
Это Настя говорит, ей потом и судиться.
Шутка.
Да, мнение Насти может не совпадать с мнением Лёши. Все, сама судись, сама себя вытаскивай. Не, я приду к тебе.
Я знаю.
Я приду, это по-любому.
Ну,
я...
последнее, да.
У меня есть одно свойство такое. Можно сказать, что...
Товарищи любишь, да, вытаскивать?
Да, да, да. Вот если у кого-то типа проблема, мне прям надо звонить и сразу вот это вот, да, чего, куда.
Включается,
да, да, срочно, давай, давай, сейчас вытянем, сейчас сделаем.
Может, тебе фонд организовать, как Ройзману?
Какой фонд?
Все будут люди ходить, будут очень проблемы решать.
Я не хочу решать проблемы чужих людей.
Ага, надо быть еще знакомым пока. Тебе лично человеком.
Пока, конечно, конечно. Дух братства, семейственности.
Вчера не знаком, а сегодня знаком. Тут на самом деле разницы нет.
Тут я и думаю. Я вот думаю, что я бы лучше всего реализовался, на самом деле, благотворительности, Настя.
Да.
Ну, да? Я так считаю. Реально.
Ты?
Ну, или я должен быть решалой. Решалой. Это человек, который приезжает по звонку и типа, чё, кого?
Файндрайзер.
Давай, падай на геморрой, тряхнем кадыками. Кто есть вообще? Люди в курсе за тебя, нет? Вот так вот. А? И получил в лицо, упал. Потом, слушай, он что-то вообще нерешаемый вопрос.
Обнял, приподнял.
Да, нерешаемый вопрос был, нерешаемый. А, ну ладно. получил сразу.
Это уже профнепригодность.
По морде, да, что-то нерешаемый вопрос. Ну да, надо другой какой-то решать. 12 минут искал инфу о локте, так вот его как единицу измерения перестали использовать в 16 веке. Что за глупости,
маме? Да, конечно, никто в локтях не мерит, вы смеетесь.
Все в локтях мерят.
Конечно, нет.
В локтях.
Да, в дюймах.
В лаптях?
В лаптях?
И косая сажень, и косая сажень. Знаешь, какое косая сажень?
В плечах, да.
Что такое косая сажень?
Ну, это наискосок от плеча до...
А-а.
Ну, вот. От руки, да, до второй вытянутой руки. Видела, да, эти
ноги,
картинки?
Ноги, ноги,
ноги. Ну, хорошо, ноги.
А в плечах,
да,
это Леонардо, значит, что он там, да, типа 2 метра в плечах, он здоровый. А ты знаешь, сколько вот здесь вот у меня вот размах рук?
Нет.
Примерно мой рост.
Я не изменяла.
Примерно мой рост.
А, ну да, ну, конечно, в квадрате вписываешься.
Витрувианский человек.
Леонардо надо
Витрувианский
вспомнить.
Он называется?
Нет, не помню, да, что, наверное,
нет, вроде... Нет, не помню,
когда
или...
Он... Нет, я такое слово вообще не знаю. Сейчас
Леонардо скажу, вот он, витрувианский человек, конечно, я все... Витрувианский!
Витрувианский изображение... Подожди, почему так называется? Леонардо да Винчи...
Вот, ну, смотри,
а
вот, витрувианский.
Откуда слово, этимология какая?
Сейчас разберемся с тобой. Витрувианский, Homo Vitruvianus. Изображение создано Леонардо да Винчи как иллюстрация для книги.
Посвященный трудам античного римского архитектора Витрувия.
Вот и все. Вот и все. Ну, вот и мы стали умнее сейчас. Я вспомнил название, а ты докопалась до истины. Молодец. В руках размах 1.5 метра примерно. Нет, это если у вас рост 1.5 метра, примерно у вас 1.5 метра и размах рук. Примерно. Если ваш рост 1.80 м, то примерный размах рук. Ну, он может быть чуть больше, чуть меньше.
Ну, хорошо. Хочешь, примерно я тебе про пропорции 80. Расскажу? Ты про знаешь, пропорции? Какое расстояние между глазами у человека? Такое, чтобы было нормальное.
Один нос?
Нет, 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 нет.
А как?
А расстояние ровно еще один глаз.
А, вот прям,
да-да-да, расстояние между... А ты знаешь, что кромка глаза, например, равняется всегда на верхушку уха?
А какая, знаешь, часть тела, то есть я имею в виду в соотношении, сколько занимает голова?
1/7.
1/6.
Ну хорошо, 6. Ну, это у ребенка 1/7. Ребенок, знаешь, как ребенок такой изобразить, голова больше всегда.
Наоборот, у ребенка...
1/4 сначала, потом 1/5, потом 1/6, и выравнивается, да, вот это вот.
А ты говоришь 1/7. 1/7 это будет наоборот, чуть-чуть. Микроцефал, это будет маленькая башка, голова.
Угу.
Вот. И будет что-нибудь типа...
А ты знаешь кончики губ, где заканчиваются?
Где?
Под зрачками.
Под зрачками, да, кончики губ, да, заканчиваются?
Да-да-да.
А вот у Джулии Робертс? У нее под ушами заканчиваются.
Нет, у нее тоже, просто так кажется.
Кажется?
Да, у нее просто глаза
чуть шире расставлены. У нее огромный рот.
Ну и что?
У нее огромный прекрасный рот.
Все равно, вот ты возьми линейку, штангенциркуль померяем.
Будет возможность подойти с линейкой и штангенциркулем.
А ты фоточку возьми в интернете, качни, посмотри, да, и все.
Приложить. Нет, я бы вживую хотел.
Нет, не улыбающуюся.
Я бы хотел вживую приложить.
А грустную Джулию Робертс.
Зачем? А зачем? Что это она со мной будет грустить? Я молодой, свежий, бодрый, она со мной будет всегда улыбаться.
Исповедоваться пойдешь у меня.
Она будет всегда улыбаться со мной, она никогда не будет грустить. Ты что такое говоришь,
Настя? Грешить нельзя.
Грустит она сейчас без меня.
Грешно.
В чем здесь грех-то, я не понимаю.
Это же православная страна.
Так тебе сказано, грех не в уста, а из уст. В уста-то не грех.
Что?
А, вот читай Священное Писание. Я все подбил, всю информацию. В уста не грех, из уст грех. Конечно, а в уста не грех. Так,
ладно,
что, это она будет улыбаться?
Я не понимаю, ну ладно.
Ну, уста, знаешь, что такое?
Ой, нам присылают фотографию, как человек штангенциркулем мерит.
Да. Боюсь, что это какая-нибудь плохая фотография, и последствия были ужасные для этого человека.
Да.
Понимаешь, да?
Да.
Кстати, я даже не догадался, что ты предлагаешь мне мерить людей штангенциркулем.
Нет, просто
что
есть
это за замашки такие?
Пропорции. Нет, это
Анастасия Геббельс,
что ли? Людей имеет отношение непосредственно.
Ну, смотри.
Да.
Аккуратнее.
Ты... Они универсальны для
Но
всех.
Но ты не
абсолютно.
Из нацистов, если что.
А?
Ты не из нацистов.
Я? Похоже?
Да. Евгеникой не увлекаешься?
Нет.
Не увлекаешься? Ну, слава богу. У Джокера где заканчивается, пишет Владимир. Кстати.
У него подрисовано, друзья.
Последний трейлер вышел фильма «Джокер».
И что? Он
официально. Класс. Слушай, мне нравится. Там Хоакин Феникс, по-моему, зовут этого актера. Обалденный.
Ты можешь. Это такие простые фильмы. Это же неинтересно смотреть. Ну, он там будет что? Злодействовать?
Я бы всегда хотел сыграть такую роль.
Ну, это другой вопрос.
Я всегда
Тогда
хотел.
Тогда мы сыграем. Сейчас выйдем, у нас камера, есть телефон.
Я каждый
микрофоны.
День ее играю практически.
Да.
Да. Ты еще не видишь? Я всегда хотел сыграть такую роль. Именно такую. Но я не актер.
А как мы пришли к теме пропорции человека? Я уже что-то подзабыла.
Пропорции человека?
А, мы измеряли, в чем измеряются корабли, так и никто
что
не узнал.
Что ты рефлексируешь-то? В локтях измеряются, да, корабли, я уже сказала, и не надо...
В аршинах, да.
Конечно, и спорить, конечно. В пядях.
Да.
А какой пять, знаешь?
Пять?
Пять.
Вот.
Не.
Пять от слова пять.
Пять. Вот, пята, вот так вот расставляешь.
Пять
вот, пальчиков. Не-не-не, расставляешь. Да. И вот отсюда до сюда.
А,
пять.
Вот так вот.
Да, вот
как хорошо, что больше это не нужно знать, у нас есть линейки, метрическая система. Спасибо французам.
Спасибо большое. Но,
и революция.
Но некоторые все равно до сих пор издеваются, в каких-то, милях что-то измеряют, в футах. Фут, что такое фут?
Это англосаксонские, они у них там галлоны,
дебилы отставшие,
молока там и так далее.
Что такое фут?
Фут, нога.
Фут, нога.
Футбол.
Они, ты понимаешь, они в ногах все измеряют.
Ну, как мы когда-то, а чем еще измерять, когда не было метра
в палате меры весов? Какие они отсталые.
Ты знаешь, что килограмм скорректировали?
Конечно.
Да?
Он же испаряется все время.
Новый там какой-то, ты да, знаешь. Стерся немножко он от
испаряется.
Времени.
Не, он
да.
испаряется, реально, да. Килограмм испаряется. Вот, а фут, это же нога. Значит,
ну, да.
Соответственно, все, у кого не метрическая система, измеряют все в ногах. Объективно. В ногах, в футах, правильно? Ну, представляете, какие они отсталые люди абсолютно. А вы говорите, что это цивилизация, что за ними нужно
отсталые?
Идти.
Когда все
в
бахнет,
ногах мерят.
Когда все бахнет.
А в чьих ногах мерят?
Окопать,
Настя, вот они мерят...
апокалипсис, мы будем тоже мерить в ногах.
Подожди,
и в пядях.
Они мерят, в например, в твоих ногах или в моих ногах?
Ну, не знаю.
Вот. В твоих элегантных женских ногах или в моей вот
лапе. Пятый, шестой или 38-й, да?
Как противогаз.
Да.
Первый, пятый. У тебя какой размер противогаза, кстати?
Не знаю.
А что ты будешь делать, ладошки, когда будет химическая
прикроюсь.
Атака тогда?
Мокрую тряпочку возьму, на лицо положу.
Ну, это так приятнее умирать, что ли? Я не понимаю. Просто ты скажи, это как-то облегчает смерть.
Я не
когда...
знаю, вот и посмотрим.
У тебя кричат газы, и ты что, ладошкой
мокрую
прикрылась?
Мокрую тряпочку на лицо.
Так с ладошкой и осталось, с мокрой тряпочкой на лице. Нет, уж лучше как-то красиво, в красивых очках, может быть, красивая одежда, шляпа. В ногах правды нет, тебе же говорят, в ногах правды нет. Да, ну ладно. Ну, 100 раз уже написал про шпангоут. Шпангоут, ребята, шпангоут.
Что это?
Это, видимо, в чем мерят? В шпангоутах.
Ну, вот мы пойдем в школу и расскажем потом всем.
Да. Сегодня эфир был похож на осенний дурдом. Нет, сегодня эфир был похож на настоящий постмодернизм.
Обострение.
Учитесь. Ну, в смысле, учитесь. Не, ну не учитесь, а получайте от этого удовольствие. Друзья, это же прекрасно. Что же мы будем линейными, как все остальные? Нет, мы будем не линейными, мы будем необычными, мы будем хаотичными. Этим мы будем отличаться. Мы с вами прощаемся до завтра. И да пребудет с вами сила.